17:06, среда, январь, день 20-й. В студии Дарья Кнорре
и Алексей Гудошников.
Всем добрый вечер. О чем передача сегодня будет, спрашивает первый. Ну, в первую очередь, о том, что у нас с рублем и долларом, естественно, что, мне кажется, это главное. Ну и много о чем и еще. Об электричках, где кого-то избивают. Ну, всяк там, посмотрите, короче. В Москве на данный момент пробки в 4 балла. Не так-то и плохо, бывает и похуже в это время. И, между прочим, пробка, ну так вот сложная, да, это Волгоградский проспект от Трешки и до Люблинки, вот совсем плохо. Плохо на внутренней стороне МКАД от Рублева-Успенского шоссе и до Волоколамки. Ленинградка плохая от Международного и до Международного шоссе, между МКАД, ну вы понимаете, в общем-то. От Боровского шоссе до Киевки внешняя сторона МКАД тоже плохая. На внутренней есть затруднения, ну там примерно начиная от Котельников и до Липецкой улицы, но оно такое, знаете, с переменным успехом движение желтое, иногда даже зеленое, иногда красное, но так себе. На трешке, на внешней есть затруднения от Ярославки и до Ленинградки, от Хорошовки и до Ленинградки. Это по внутренней трешке тоже есть затруднения. На Садовом тоже есть от проспекта Мира, можно сказать. Опять же, до той же самой Ленинградки или Тверской, как вам удобнее это понимать. Это внешняя сторона, внешний контур. Короче, пишите на плюс 7-925-48-94-8, говорит МСК Твиттер. Говорит Москва, это наш сайт, потому что у нас, как называется радиостанция? Ну-ка, говорит Москва. В отделении банка ВТБ-24, мы просто о долларе я сейчас скажу, евро сейчас 88.07 торгуется. Это текущий курс, вот уже 0.6. А 80.65 доллар, то есть доллар за 80 улетел сегодня, и даже, говорят, за 81 улетал. Естественно, будем обсуждать, но вот в отделении банка ВТБ-24 в Москве проходит протестная акция ипотечников. Ну и говорят, что там собралось около 50 человек с требованием провести переговоры с руководством. Они планируют якобы обсудить индивидуальные условия реструктуризации без необходимости отъема жилья, а также отзыв судебных исков, не отзыв, и моратория на начисление штрафов. На данный момент к протестующим, в общем-то, никто вроде бы не обращался, но, может быть, уже обратился. Мы сейчас выйдем на связь с нашим корреспондентом Александром Капковым, который находится на месте события. Может быть, уже кто-то и обратился, да? Ранее пресс-секретарь Всероссийского движения валютных заемщиков Галина Григорьева сообщила, что в пятницу в Санкт-Петербурге состоится согласованный пикет у отделения банка на Большой Морской. Я так понимаю, Александр уже с нами на связи, да? Ну, давайте. Саш, привет.
Приветствую, Леш, всем здравствуйте.
Вот Саш, привет.
Да, я вот читаю, Саша, так, да. Читаю новость, понимаешь, и говорят, никто к протестующим не выходил. Может быть, на данный момент уже кто-то вышел с ними поговорить?
Да, на данный момент, на самом деле, можно говорить уже о том, что акция завершена. О каких-то ее результатах трудно говорить, потому что требований много. Но сегодняшнее было главное – это диалог с руководством. На самом деле, ты прав. На протяжении долгого времени, я могу сказать, это более часто. К людям никто не выходил, а это порядка 50 человек, которые собрались в холле отделения банка ВТБ на около Чистых прудов. И вот буквально минут 10 назад вышел сотрудник банка, который представился Юрием Амиль... Его фамилия Амельчук, он начальник управления экономической безопасности.
Что он сказал?
Он вышел для того, чтобы дать какой-то ответ людям, понял ситуацию, принял документы, которые принесли люди, я так полагаю, это какие-то коллективные письма с требованиями и просьбами, оставил свои контактные данные, попросил людей, активистов каких-то, да, в этой группе были, позвонить завтра и узнать насчет встречи, соответственно, с председателем правления банка, когда она состоится, состоится ли вообще. На этом, в принципе, все и закончилось. Люди стали расходиться, предварительно оставив друг другу все контактные данные, якобы под каким-то еще одним коллективным письмом, содержание которого мне так и не удалось узнать, но люди сказали мне буквально следующее, я цитирую, здесь ни банк, ни обман. Ну вот, на самом деле ситуация сейчас такова.
То есть, что это значит вообще, эта фраза, ты как ее сам-то расшифровываешь для себя, потому что я не совсем понимаю, что они имеют в виду, может быть, потому что там не находился.
Ну, фраза на самом деле говорит о том, что люди просто доверяют друг другу, и даже если они не знают, под чем они сейчас подписываются и где оставляют свои контактные данные, вероятно, ну, их это не беспокоит, и у них есть более серьезные проблемы. Мы в твиттер-трансляции нашей говорили, многих из них уже выселяют, у других огромное количество исков в суды по просрочкам, а ежемесячные платежи в связи с курсом доллара стали для многих неподъемных. Ну, я думаю, это общая ситуация для всех тех, у кого ипотечное кредитование имеется.
Ну, я понимаю. Ну, ты, наверное, с людьми разговаривал. А приходилось такую какую-то популярную позицию им выражать, мол, сами виноваты, или не пришлось такого говорить?
Ну, нет, ты знаешь, конечно же, пришлось. Единственное, я справедливости ради скажу, не стал делать это вот в запале страстей, когда это было в самом внутри, а когда только люди собирались, и мы разговаривали, ну, более-менее тет-а-тет, я задавал именно этот вопрос, потому что, ну, вы наверняка рассчитывали свои риски, когда брали ипотеку. Истории разные. Некоторые говорят, что мне не давали рублевую ипотеку, а поскольку ситуация была безвыходной, мне пришлось брать долларовую ипотеку. Другие говорили о том, что, да, действительно, я понимал риски, но в разговорах с сотрудниками банка, они мне говорили, что они не превышают 20-30%, однако я говорил совершенно справедливо, но ведь это нигде не указано в договоре. Да, не указано, но есть же какие-то способы, люди приводили примеры других стран о том, как реструктуризируются, рекредитуются подобные ситуации. Естественно, все хотят, ну, вот чего-то подобного. Многие говорили мне о том, что они не отказываются платить. Многие мне говорили о том, что главное, чтобы их не выселяли. И, опять же, главное требование сегодня было не каким-то образом отменить эти задолженности или сократить их, или считать их по какому-то курсу иному. Главное требование было... Это обсуждение индивидуальных кредитных программ по каждому из ипотечных заемщиков, потому что люди сегодня сюда пришли от какого-то отчаяния, многих уже, как я сказал, выселяют, и они категорически не хотят этого, потому что у многих это единственное жилье, многие с детьми, у кого-то дети-инвалиды, вот одна, как одна из девушек, с которой я разговаривал, у него уже на руках есть решение о выселении, датированное вчерашним днем. Ну, то есть люди, главное, чего сюда вот, почему сюда пришли, они хотят наладить диалог. И я так полагаю, что сегодня им дали небольшую надежду. Я спросил главный вопрос. Вы уходите, добившись каких-то результатов? Вы довольны сегодняшней акцией? Конечно, они сказали, что мы будем довольны только тогда, когда решатся проблемы. Но есть надежда на то, что, по крайней мере, диалог будет налажен.
Да, спасибо большое. Это Александр Капков, наш корреспондент. И вот, Саша, тебе Серега пишет. Подскажите, куда подвести тапочки Капкову, чтобы он их отхлестал ими заемщиков по раскатанным губищам. Вот, понимаешь? То есть люди юморят на эту тему. Спасибо огромное. Это Александр Капков, наш корреспондент «Говорит Москва», который был в отделении банка ВТБ-24, главным, где проходила протестная акция валютных ипотечников. Говорят, вот собрались там 50 человек. Ну, насколько я понимаю, 50 человек – это очень немного. Ну, если быть уж честным. Когда у нас даже было, выходили люди десятками тысяч на улице, в целом звучало, что это не так много, если сравнивать с Россией. 50 человек – это даже немного, если сравнивать с районом Москвы, о чем говорить.
Безусловно,
даже
может быть, будут другие акции.
С одной многоэтажкой. Если сравнить, 50 человек – это очень мало.
Это правда.
Но будет ли, не будет, это мы посмотрим потом. В целом, я бы хотел, наверное, сейчас провести голосование и некую оценку наших радиослушателей, ну, понять, во всяком случае. Вот валютные ипотечники, так или иначе, вот как доллар растет, так они всплывают с их истории, безусловно. И мы как-то на них должны реагировать. И мы реагируем на них так. Сами виноваты. 134-21-35, сами виноваты, никто их не заставлял. В общем-то, нас не парят их проблемы. 134-21-35. Надо людям помочь. Их обманули. 134-21-36. В таком случае вы набираете.
Нет, ну, Леш, мы-то с тобой никак помочь этим людям не можем.
Я имею в виду, мы призываем помогать банке, или мы не призываем помогать банке. Понимаешь? Вот есть люди, которые в рублях как взяли ипотеку, так и платят. Вот. Никто им ничего помогать не собирается нигде. Почему должны помогать людям, которые взяли, скажем, в валюте эту ипотеку? Хотели выиграть немножечко, правильно? Ну, хотели выиграть. Не получилось выиграть.
Безусловно.
Все проиграли. Это рынок. На рынке всегда есть проигравшие и выигравшие. Тот, кто наварился, и тот, кого лоханули, простите. Голосование, я еще раз хочу повторить. 134-21-35. Валютные заемщики, ипотечники сами виноваты, потому что дураки, потому что никто их за руку не тянул.
Ну как?
Не надо было брать эту ипотеку.
Ну как не тянул?
Даш, ты можешь дать мне задать голосование?
Хорошо.
Я тебя умоляю, пожалуйста. 134-21-35. 134-21-36. Нет, они не виноваты. У них не было выбора. Их заставили. Их... там, тянули за руку, вот Даша говорит. Они не виноваты, надо помогать людям. 134-21-36. Что ты хотел сказать, пожалуйста?
Ну, не то, чтобы их тянули за руку, но банк всегда так красочно тебе расписывает твои перспективы, если ты возьмешь кредит или ипотеку. трубку, тебе звонят, рассказывают про золотые и бриллиантовые карты, что все, что это не кредиты вовсе, а если вы вернете в срок и так далее. Ну, та же самая история с ипотекой.
Но,
и
с
когда
стороны.
Люди задают вопросы, а что же будет, если доллар там подскочит, наверняка сотрудники банка рассказывают, что ничего страшного, вот мы тут даем какие-то гарантии, которые, как Саша заметил, что они не указаны в договоре. Вот. И люди, безусловно, ну, ведутся на это, да. Не каждый может позволить себе юридическую консультацию, не каждый понимает в этом. Но все хотят жить, и все хотят, безусловно, сэкономить. Это правда. И получить жилье, которое у нас безумных денег стоит.
Ну и что? Ну, сами виноваты. Хотели сэкономить, вот сэкономили.
Нет, ну, банк давал какие-то... Ну,
сейчас-то в рублевой ипотеке радуются. Они говорят, мы как раз сэкономили.
Смотри,
наша ипотека дешевеет день-то дня.
Смотри, банку выгодно, чтобы эту ипотеку выплатили, правильно?
Да.
И, соответственно, ему выгодно получить
эти
деньги.
Но иногда банк понимает, что уже никто эту ипотеку не сможет выплатить и просто забирает квартиру, и все. Ну и все. Ну и люди отправляются, например, в съемное жилье,
да,
опять.
И после эти, и
откуда
после,
они
да,
приехали.
И правильно,
ну,
и после этих историй никто больше брать ипотеку не будет, что невыгодно банку.
Нет, после этих историй люди не будут брать ипотеку в валюте, потому что они адекватные и понимают, что из года в год доллар всегда рос. Не было такого, чтобы доллар падал. Вот напомните мне за последние 20 лет, чтобы доллар падал. Ну вот когда это было-то? Ну когда такое произошло, чтобы доллар упал?
Нет,
мы берем, смотрим курс доллара.
Рубль, и он рос.
Нет, подожди, ты что ты мне рассказываешь? Ну был доллар 6, потом 24, 27, 35, 36, 45, 50, 55, 56, 60, 70, 80. То есть когда он падал-то? В какой момент? В какой момент эти люди вдруг воодушевились тем, что доллар упадет, рубль начнет расти? Они поверили каким-то аналитикам? Они сказали, доллар это дутая бумажка, у США какой-то громадный внешний долг, и вот-вот разразится кризис, и доллар станет ненужной бумажкой, а рубль станет первой мировой валютой. Они им поверили, что ли? Ну, мы все слушаем эти истории, но почему мы им не верим, этим людям? Банку выгодно избавляться от плохих, необеспеченных долгов. И все, пишет слушатель. Жертвам МММ тоже помогать будем, пишет Иван. То есть Иван воспринимает ипотечников валютных как жертв МММ. Ну, дураки, знаешь, вот в МММ вкладывались. Есть люди, которые два раза пострадали от МММ. Ну, чтобы ты понимал. Два раза люди становились идиотами. То есть вот как-то так. Вот оно, ваше капиталистическое общество, что человек человеку волк, долой ростовщиков, даешь СССР 2.0, пишет Абдул-Хамид. Абдул-Хамиду, значит, отвечаю очень просто. Я живу в этом обществе, я не беру валютную ипотеку, у меня нет такой проблемы. Все. То есть вы не живете, вы не берете. Все нормально. То есть абсолютно все нормально. Если вам сказали, что продукт классный, это не значит, что он классный, но вы должны посмотреть отзывы, вы должны проанализировать сами, головой собственной надо пользоваться или нет. Вот для меня это загадка вообще, почему люди собственной головой не пользуются. Какому-то придурку в банке они доверяют больше, чем себе. Ну, давай итог голосования подведем. 59% радиослушателей стоят на позиции, что ипотечные, точнее, валютные ипотечники сами виноваты. 59%. 41% грудью закрывает валютных ипотечников. Говорит, надо помогать, людей обманули. Давайте пару звонков возьмем. 7373-948. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Меня зовут Тимур, юрист Москва.
Да.
Вот. Знаете, с одной стороны, я полностью согласен с вами о том, что люди сами должны были свои риски просчитывать, и здесь никакого обмана не было. То есть читайте договор, читайте риски и так далее. Это с одной стороны. Но с другой стороны, если посмотреть на некоторые истории в Фейсбуке и прочее, получается, что некоторые люди рискуют сейчас лишиться и квартир, да, там, или попасть на большие деньги,
да,
по сути, выплатив уже давно рыночную стоимость квартиры и двойную рыночную стоимость с учетом процентов и курса доллара.
Да.
И с этой точки зрения получается как-то негуманно.
Негуманно, а о гуманности никто не говорит. Кто-то говорит о рынке просто.
Вопрос в том, что эта проблема патовая, решать ее очень сложно. Потому что банки не пойдут. Понятно, они эту прибыль, они коммерческие организации, их цель – это прибыль, они эту прибыль заложили себе. Государство себе должно помогать. То есть опять за счет налогоплательщиков, что ли, получается.
Да, за счет тех, кто не брал валютную ипотеку. Вот мы с вами не брали, и мы должны спасать сейчас тех, кто взял.
Да, если банк пойдет навстречу валютным ипотечникам, то значит он это будет делать за счет других клиентов.
Вот и все. Вот и все.
Вот. И ситуация выходит, получается, патовая, и виноват в этом кто?
Сейчас объясню. Спасибо огромное. Да, я понял, спасибо огромное. Я тебе объясню, каким образом. Вот у банка есть определенные оборотные, да, средства какие-то, и он их куда-то направляет.
Угу.
Вот. Для того, чтобы ему кому-то помочь и дать этих денег, ему нужно откуда-то эти деньги взять. Все. Все, все очень просто.
Как у меня могут взять деньги? Я не знаю, у меня вот есть моя зарплатная карточка. С нее, что ли,
снимут? Нет, 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 нет. Не у тебя конкретно. У других повысят какие-нибудь ставки, еще что-нибудь. Ну, мало ли, они придумают,
вот,
где взять эти деньги.
Ты сам говоришь, 50 человек.
Конечно.
Неужели это настолько повлияет, вот эти вот 50 историй, на кредитную ставку?
А зачем? А зачем нам вообще влиять на что-то, да, и вообще что-то делать ради 50 человек? У нас есть 140 миллионов
нам
человек.
Нам ничего не надо.
Вот
я,
о чем
мне кажется, что
я вот так вот думаю. Абдулла написал: очень неграмотно ведете беседу. Значит, Абдулла, сначала значит, обретите грамотность сами, потом давайте оценки. 58% равнодушного стада Алексей Москва написал нам. По чесноку надо решать вопросы индивидуально с каждой семьей, но за счет банка, а не клиентов. А как, Арбат? А как? Как вы? А не понимаю. Веселое времечко наступило, Петун написал. Оно всегда было веселым.
Как реструктуризировать этот долг?
А с какого перепугу рублевая ипотека дешевеет? Зарплаты разве у кого-то выросли вместе с долларом? Пишет Восток. Я вам объясню очень просто, Восток. Если у вас были накопления долларовые, при этом ваша ипотека дешевела в рублях, то она дешевела. Если у вас не было, то для вас, в общем-то, вообще ничего не изменилось. У вас как была зарплата, там, я не знаю, 60 тысяч рублей и ипотека в 5 миллионов, так она у вас и есть. Для вас вообще ничего не меняется в этой жизни. Ну, то есть вообще ничего не изменилось. То есть есть люди, которые реально в плюс вышли, например, были накопления в долларах, доллар сейчас подскочил, и они бахнули в ипотеку, то есть быстренько отыграли. Это первое. Второе, кто в рублях все хранил и в рублях выплачивает ипотеку, для них ничего не изменилось. Абсолютно. Потому что у них какая была ипотека, такая осталась. Какие были рубли, такие остались. Только же они и зарабатывают. Если только они работы не лишились. Такое тоже бывает. И третье. Кто взял ипотеку в валюте, их меньшинство абсолютное. И теперь требует помощи от других. Ну, то есть, почему?
Требуют помощи от других. А они почему? Требуют банк. Одни требуют, а просят банк рассмотреть их долг, реструктуризировать его, возможно, дать отсрочку. Я не
да.
знаю.
Вы неправильно поднимаете тему. Я так понимаю, это троллинг от наших слушателей, да? Скажите Грефу, что его годовой бонус уменьшится на величину суммарной задолженности этих ипотечников. А что он вам ответит? А? Слушайте, почему я должен это вообще Грефу говорить, Роман, если Греф это Сбербанк, да. А здесь ипотечники от ВТБ?
ВТБ, да.
Ну, то есть, вот этот бред, он в нашей голове сколько может уже плодиться и множиться. Скажите, пожалуйста, ипотечники приходят к ВТБ разбираться с ВТБ. Почему я должен говорить что-то Грефу? Грефу вообще наплевать, он отвечает за Сбербанк, за своих ипотечников. Правильно? Правильно. Точку поставили в этом вопросе. Вот наговорили банки клиентам, золотые горы, поверили и дураки. Пускай меньше доверяют. За что инфантильность у взрослых дядь... А что за инфантильность у взрослых дядь и теть? Задается вопросом 44-й. Я его поддерживаю в этом вопросе, честно сказать.
Все
на рублевые ипотечники вообще в шоколаде.
Обалдеть.
Да, умные.
Да,
да умные.
Просто...
Да, мы
вот
отвечаем
вы
за себя.
Не взяли долларовую ипотеку.
Потому
вы
что
молодцы.
Они сумасшедшие.
Теперь вы ликуете
да.
и гогочите. Mm-hmm. Наверняка вы в чем-то другом
внимание,
просчитались,
внимание,
я уверена.
Внимание, мы не ликуем, мы не гогочим, но мы не собираемся никому помогать. Потому что мы не приходили и не говорили: друг, бери ипотеку в долларах. Ну, не было такого в нашей жизни. Мы просто живем, зарабатываем свои деньги, берем, если берем ипотеку, в рублях, потому что рубль исторически падает, а не доллар. А мы люди адекватные. Мы адекватные. Mm-hmm. Либо не берем ипотеку вовсе, если мы нищие. Ну, мы нищие, мы понимаем, что мы ее не вывезем, мы ее не берем. Вот и все. И проблемы свои не перекладываем на других.
Ты почему-то уже решил стопроцентно, что этот вопрос может быть решен только за счет других клиентов банка.
Хорошо, предложи, как решить его по-другому,
ну,
если ты знаешь.
Дать отсрочку людям.
Хорошо, давай дадим отсрочку. Доллар будет по 150, давай еще дадим отсрочку, будет 250. Давай, дадим отсрочку им. Без проблем.
Я не
конечно.
Знаю, есть
сотрудники
банка,
давайте, давайте
которые
отсрочку.
Понимают в этом больше, безусловно.
Давайте давайте отсрочку. Давайте отдавать отсрочку. Ну, доллар будет расти исторически. Он растет исторически, так получается. Но ничего не поделаешь. Давайте давайте ему отсрочку. До 150 подождем. Хотите? Хотите, давайте. Ну, то есть, а где конец-то этой истории? Они так и будут ходить все равно. Они так и будут ходить. Проблема в том, что когда доллар в первый раз вырос и там бил какие-то рекорды, завыли ипотечники. Потом доллар упал, ипотечников сдуло валютных. Сейчас он опять растет, они опять воют. В тот момент, когда доллар упал, они могли что-то предпринять или нет? Ну, они могли что-то предпринять. Они ничего не предпринимали.
А как предпринять можно? У тебя вот кредит уже все, у тебя условия на несколько лет. А ты их поменять никак не можешь.
Конечно, не можешь. Ну, ты вложиться в доллары мог?
попытаться перезанять, придумать. Ну, это твоя же проблема, твой же кредит.
Сейчас они это
сделают. Кредит. Сейчас уже поздно, уже все уже дорого. Сейчас уже поздно. Сейчас уже надо обивать пороги ВТБ-24 ходить. Правильно? Ну, а что? А, что еще? Народ, когда берет мани в баксах, умные, как вляпались, государство виновато, пишет Абдул. Гудошников обязательно будет наказан за свою агрессивную жизненную позицию. Жириновский не возьмет его в дом. Так, я к Жириновскому в дом один раз просился, он не взял. Значит, я уже наказан, Кантор. Потом у меня не агрессивная жизненная позиция вовсе. У меня конструктивная жизненная позиция. Я ни на кого свою проблему ни одну не переложил в своей жизни ни разу. Ну, такого не бывало вообще. То есть я никого из вас ничего не просил, ни в какие банки не хожу, не прошу, нигде не оббиваю пороги. Я просто работаю и зарабатываю деньги. Смогу купить квартиру? Смогу. Не смогу? Не смогу. Чья это проблема? Моя проблема. Не ваша. Ребят, не забивайте голову моими проблемами. Я вам говорю, потому что я самостоятельный человек. А валютные ипотечники говорят следующее. Моя проблема, проблема всех. Решайте вместе теперь. А я говорю, ребята, я вас туда не ввел. Я вам этот кредит не выдавал. Решайте, педальте дальше с банком. Педальте, пожалуйста, до безумия, до скончания дней, до атомной войны. Пожалуйста, вперед. И да придет спаситель. Терминатор вас спасет всех вместе. Из будущего прилетит в прошлое и погасит вашу ипотеку. Но в будущем доллар будет еще дороже. Вряд ли он сможет что-то погасить. Правильно? Правильно. А может повысить зарплаты в соотношении рубля к доллару, пишет 36-й. У нас говорят, что ликвидной массы вот этой денежной даже не хватает. Как ее повысить? То есть я не понимаю. Ну, то есть, а как повысить? Ну, повысьте. Вы работодатель, вы имеете право повышать зарплаты, повышайте зарплаты. Вот смотрите, у меня валютная ипотека, например. И у меня, например, проблема. Я захожу, например, к Доренко и говорю, Сергей Ильич, вы знаете, я такой идиот. Я тут взял валютную ипотеку, а теперь, когда доллар был 36, а теперь доллар 80, а повысьте мне зарплату. И Сергей Ильич мне говорит, Леша, иди в задницу. Ну, например, ну условно. Но Сергей Леонидович, он такой человек добрый, он скажет, наверное, давай поможем. Ну, в целом, ну, по-хорошему, да? Я бы не обиделся, он сказал, Леша, это твоя проблема, ты идиот. Я скажу, почему? Он говорит, потому что. Тема закрыта. Ты когда брал ипотеку в долларах, Леш, ты ко мне зашел? Я скажу, нет, Сергей Ильич. А надо было зайти, я бы тебе сказал, не бери ипотеку в долг. Ну что же вы... Вот,
ну, слушай, есть люди, которые взяли ипотеку в долларах, благополучно ее выплатили тогда, когда доллар был, не знаю, низким он не был, но, во всяком случае, он рубль был крепче, да, там, в 2008, в каком, 2010-2008 году. Что ты меня смотришь? Доллар падал какое-то время, 2008-2009 год.
Да он не падал. Доллар вообще ничего не
рубль
делает.
Рубль крепчал, хорошо, да,
назовем. Доллар вообще с ним ничего не происходит, с ним все в порядке, понимаешь? Это мы падаем,
как
поднимаемся.
Как и маразм, да.
Когда пишешь, доллар вырос, да не доллар вырос. Доллар как был, так и есть. Мы упали относительно
хорошо,
доллара.
Хорошо. Ну, рубль
вообще
там
относительно
подтягивался,
рубля, доллар,
потом опускался и так далее. И люди спокойно выплачивали, все хорошо, никто не...
В будущем долларов не будет, будут юани, пишет Кэп. Вот можно дождаться этого времени валютным ипотечникам. Сколько лет, Кэп? 10, 20, 30? Ну, вы просто скажите, чтобы мы знали точно, понимаете? Когда эта грязная бумажка, просто резаная бумага доллар, когда она рухнет? Когда этот пузырь, надутый из США, он взорвется? Скажите мне, пожалуйста. Пока что-то незаметно, чтобы он взорвался или что-то произошло. Они просто поднимают эту планку госдолга, им по барабану. Они могут это делать бесконечно, мне кажется. Кто живет в рублях, для того цены в магазинах те же. Даже есть скидка, рублевое жилье дешевеет и так далее. За границу пока не собираюсь. Пофиг курсы валют, пишет Арбат Реал. Только страдания папуасов приведут нас к светлому будущему и крепкому рублю, пишет провокатор. Ну так он подписался. Вот просто убежден, что тебе он таки прибавит. Не до 80 по курсу, но прибавит, пишет Роман. Что, в смысле, зарплату, что ли? Шеф, что ли?
Да.
В смысле, если я зайду, я никогда никому не заходил, никому, ни к одному работодателю с вопросом дополнительного своего какого-то стимулирования и финансирования.
И это правильно.
Считаю это грубым нарушением трудовой дисциплины, субординации. Считаю это абсолютно бесполезной, глупой вещью. Нормальный работодатель, нормальный шеф, он тебя видит, он тебя понимает, и он понимает, на что ты способен и сколько ты стоишь. И столько он тебе и платит. Если у вас шеф ненормальный, уходите от него, чего вы на него работаете, на этого идиота, правильно? Ну, правильно?
Да.
Ну, логично?
Да.
Все очень логично, все очень правильно. Никогда не рухнет и не мечтайте, пишет 80-й. А я и не мечтаю. А Дарья красивая или нет? Конечно. Аналогично, но такие, если пойдешь, то, пишет Роман. Нет, я не пойду. Я просто не пойду, понимаете? Я вам привел простой пример, чтобы было ясно.
О, представьте условного какого-нибудь Иванова, который идет к Петрову вот с этим вопросом. И примерно такая же ситуация будет. Я вам привел свой пример, чтобы вам было яснее, что как. Кризис, время возможностей сейчас скупает всякую хрень здесь и продаю в Америку. Шибко рад, пишет Серега.
Молодец,
нам уже говорили
Серега.
Эти люди из eBay. Сейчас новости, после этого продолжим. Писал вам два письма, там все написано про валютную ипотеку, риски должны нести банки, заемщики и государство, статья 75 Конституции РФ. Замечательно, Юрий, после этого все изменится у валютных заемщиков. Вот, знаете, я вам приведу один очень, как мне кажется, живописный и понятный пример. Вот, например, сейчас, да, доллар может как падать, так и расти, ну, правильно? Ну,
да.
То есть мы не знаем, будет он расти или падать. Мы анализируем, сидим. И, например, на фоне этого я покупаю, например, если я богатый человек, 100 тысяч долларов, например. Uh-huh. Да, я покупаю 100 тысяч долларов. И сейчас это очень большая сумма. Это сколько миллионов получается? Ну, открой мне курсоруб, я прямо сейчас тебе скажу. Ну, то есть 8 миллионов, ну, там условно.
Uh-huh.
А раз завтра доллар падает до 40, и я теряю 4 миллиона. Бам! Понимаешь, у меня 4 миллиона улетают. Кто виноват?
Ты.
Все. Все, все, точка. Сейчас я смотрю, Леша, рубль...
Твои...
Смотри, смотри, я смотрю, рубль 80. Я смотрю, рубль 80,
безусловно.
Да? Значит, доллар 80 рублей. Я такой думаю, значит, дальше рубль будет, скорее всего, расти. Ну, такой, вот я так думаю, например.
Да.
И я такой беру и 100 тысяч долларов меняю на рубли, а рубль, например, падает и дальше, и доллар становится там 150. И я опять теряю, понимаешь, половину. Я думаю, блин, что же я в этот рубль долбанный вложился? Кто виноват?
Ты и
я
только ты.
Я виноват.
Леш,
какие
это правильно.
Проблемы?
Нет, проблема в том,
Никаких.
В том, что это твоя схема, твои там махинации, спекуляции, твои решения, да?
Да, да. Я просто не прибегаю к помощи банка. Да,
а тут задействован банк, который получает выгоду.
Даш, завтра ты ко мне приходишь и говоришь, Леша, я у тебя занимаю $1000. Я говорю, без проблем. Я даю тебе $1000, и на данный момент это 80 тысяч рублей. Правильно?
Да.
Правильно. Доллар вырастает и становится 150 тысяч рублей. Сколько ты мне отдашь? Ты мне отдашь, внимание, не 150 тысяч рублей, ты мне отдашь все те
правильно,
же тысячи долларов.
Долг.
Все.
Это не правовые отношения.
Это тот же самый
ты
долг.
Ты не навариваешься без...
Кредит это долг.
Нет, это правовые отношения между официальными лицами, да, юридическим лицом, физическим
хорошо,
лицом
я
и так
давай
далее.
Мы нотариально заверим мой долг.
Банк получает комиссию, наваривается, причем троекратно на твоем
хорошо,
долге,
ты приходишь
твоем кредите.
Ко мне, ты приходишь ко мне, послушай меня внимательно, ты приходишь ко мне, я тебе говорю, без проблем, Даша, я дам тебе $1000, но ты вернешь мне эти $1000 с 10% накруткой, то есть ты мне вернешь $1100, ты такая, ладно, у меня сейчас выбора нет, я беру 1100, доллар возрастает, в два раза вырастает, сколько ты мне отдаешь? Ты мне отдаешь 1100, мне плевать, что у тебя, как у тебя, где у тебя. Правильно? Правильно. Все закономерно. Я своему товарищу, когда доллар стоил, внимание, 27 рублей, занял $800. Он до сих пор мне отдает. Отдает. Вот, понимаешь? Ну, ладно, я ему реструктуризировал долг и сказал, хорошо, отдай по тому курсу.
Вот.
Ну, потому что он мой друг. А если бы это не был мой друг, он отдавал бы мне $800, а не по тому курсу $800. Он бы мне по новому курсу отдавал эти $800. И мне было бы плевать, может он это сделать или не может. Я бы сказал, продай машину, не жри, мне вообще все равно, ты мне не друг, это друг. Все, для друга я это сделаю. Я не друг банку, я банку заемщик, и не более того. Правильно? Правильно. Не берите в долг у банка, значит. Вот. А по справедливости надо и другу отдавать 800 опять, потому что ты взял 800, отдай 800, правильно? Ну, ладно, ладно,
понятно.
Но если ты уж такой несправедливый...
Вообще, если даешь в долг, то вообще не жди, что тебе его вернут.
Ну да, ну да.
И в долг не давать не надо тогда в таком случае.
И знаешь, я уверен, что этот друг мой не вернул бы мне эти деньги, но есть другой друг, который в это же время ему тоже занимал, но занимал в рублях, и этот друг... очень сильно следит за тем, чтобы другой друг отдавал эти деньги. И пишет ему практически каждый день, говорит, ну что там, старичок, как у тебя дела? Что, давай, ты там собираешься, ты там шевелишься? Да, пацаны, я все делаю. Все.
Поздно, говоришь, домой приходишь.
Нет, ну все в
подъезде темно.
Все в порядке, все. Теперь по поводу доверия я хочу вам рассказать одну вещь, да, чтобы все понимали. Вот сегодняшняя новость. Эльвира Набиуллина прокомментировала курс рубля. Это по поводу доверия. По словам главы Центробанка, курс национальной валюты сейчас близок к фундаментально обоснованному. Что это значит, не знаю. Ну, короче, он какой должен быть, такой он и есть, говорит Эльвира Набиуллина, если русским языком. Кроме того, Набиуллина заявила, что Банк России не видит причин для интервенции на валютном рынке, поскольку сейчас нет угроз для финансовой стабильности. То есть вливать какие-то бабки в рубль они не собираются.
продавать доллары, ну, понимаешь, да, они не собираются. То есть, какой есть, такой есть. Для финансовой стабильности это не проблема, а все остальные могут нас поцеловать взад. Как бы вот, вот такое, такая фраза, такой смысл. И, в общем-то, я это все понимаю и принимаю, но я читаю новость от 13 марта 2015 года. Это прошлогодняя мартовская новость. Интерфакс. Говорит Эльвира Набиуллина. Рубль недооценен в пределах 10%. Тогда курс доллара был 61.23. Ну, скажем, 61 рубль. И она говорила, недооценен. Значит, он должен был быть где-то 55 рублей, правильно?
Так.
То есть она считала, что тогда фундаментально обоснованный курс был 55. Это она считала 13 марта 2015. 16 декабря 2014 года Эльвира Набиуллина говорила, что рубль вернется, он недооценен, но он вернется к фундаментально обоснованному курсу, обоснованному. И тогда доллар был 67 рублей. То есть фундаментально обоснованный курс на декабрь 2014 года, он был меньше 67 рублей. А сейчас фундаментально обоснованный курс, по словам главы Центробанка, сколько? 80. Что это значит? Какую мысль я преследую сейчас и идею, после того, как я прочитал вам слова Набиуллиной от 13 марта 2015 и от 16 декабря 2014 и сегодняшнюю новость от 20 января 2016. Эльвира Набиуллина говорит все, что угодно. Ну, она говорит ровно противоположные, ну, если не противоположные, то не соответствующие друг другу вещи. Понятно,
ну,
да?
Ну, можно еще предположить, нет, что вот здесь в разное время он стоил по-разному.
Нет, послушай меня внимательно. Эльвира Набиуллина фундаментально обоснованным любой курс может назвать. 150, 40, 30, ей по барабану. Она может сказать, что сейчас фундаментально обоснован курс. А может и не сказать.
Угу.
Я хочу заявить сейчас во всеуслышание одну простую вещь. Эльвире Набиуллиной я не доверяю. Центробанку я, внимание, не доверяю. Прогнозам Центробанка я не доверяю. Словам о фундаментальной обоснованности рубля на данный момент я не доверяю. Просто. Как не доверял и 13 марта 2015 года, как и не доверял 16 декабря 2014. Более того, это я просто зашел в интернет и пробил эти новости, да, за какие-то там доли секунд, может быть, минуты. Это можно посмотреть больше, я думаю, заявлений таких гораздо больше было от Набиуллиной по поводу фундаментального курса. И все время он был разный. То 55, то 60, то теперь 80. Понимаешь, о чем я говорю?
Ну да.
Вы доверяете Эльвире Набиуллиной? Доверяйте дальше. Жму вам крепко руку, поздравляю вас с этим. Это ваше дело, я этого делать не буду. Я ей не доверяю. И не буду доверять, и не доверял. Все.
Это я сам...
Исходя из этого, я Эльвиру Набиуллину относительно рубля слушать не буду вообще никогда. В одном только моменте, если она вдруг скажет, что мы решили все-таки выходить с интервенциями. Если они выйдут с интервенциями, значит курс рубля что сделает? Укрепится на какое-то время, правильно? Она говорит, мы выходить не будем. Спасибо огромное за эту информацию, уважаемая Эльвира Набиуллина. Вот, я пошел дальше.
Ну,
я пошел
да,
дальше.
Это позволяет нам прогнозировать.
Вот и все. Вот и все. А все остальное это бла-бла-бла, ля-ля-ля, пустые слова и попытка убедить тех, кого можно убедить. А убедить можно практически всех, потому что люди наступают на грабли не два, не три, не четыре раза, а десятками раз на одни и те же. Просто им в лоб бьет черенок, и они наступают. Но... Бьет черенок, они наступают. Эй, дураки!
Леш, ну, в защиту дураки, Эльвиры Набиуллиной могу только одно сказать.
Она
что,
молодец.
Поскольку... Да. Нам рассказывают, что у нас доллар, в смысле рубль, зависит от нефти, цена на нефть, то, соответственно, ты привел в пример 14 и 15 год. В 14 году нефть была больше, я ж не помню.
Да, 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 больше.
Ну и, соответственно...
И в 15 она была больше. А сейчас она меньше, да? Сейчас она меньше. А потом она будет, может, еще меньше. И, например, когда доллар... Например, я не говорю, что так будет. Так может и не быть. Я надеюсь, что так не будет. Да, доллар будет по 150, она скажет, курс фундаментально обоснован. Будет 200, она скажет, курс фундаментально обоснован на данный момент. Никаких, как она говорит, угроз для финансовой стабильности не существует, поэтому никаких интервенций не будет. Ку-ку, Центробанк устранился. Центробанк ушел в сторону и говорит, ребята, будь что будет, все обосновано фундаментально, до свидания. Мы ничего делать не будем, потому что угрозы финансовой стабильности не существует. А что там у вас с вашими накоплениями? Плевать мы хотели и растерли. Все. Ну, спасибо за честную позицию, я говорю Центробанку. Почему? Потому что Центробанк мне это честно говорит. Нам, говорит, наплевать, потому что все фундаментально обосновано. Я говорю, спасибо огромное, что хотя бы не таили этого. Хотя бы не делали вид, что вы пытаетесь поддержать рубль. Правильно? Спасибо огромное. Когда вы делали вид, что вы пытаетесь его поддержать, я еще верил вам. Ну, когда вы хотя бы мне честно сказали, что ничего мы менять не будем, все хорошо, у нас все вообще чики-пуки. И я говорю, все, понял, ребята, в этих условиях я буду действовать тогда по своему усмотрению. И я по своему усмотрению, например, прикупил долларов, например. Может, я проиграю на этом, а может, и выиграю. Но это уже никого не должно парить, потому что для финансовой стабильности угроз я никаких не несу точно. Ну, я, Леша Гудошников, не несу угрозы финансовой стабильности, правильно? Ну, если уж доллар не несет, какой бы курс у него ни был, то я-то точно не несу никаких угроз. Я просто маленький человек.
Ты, да,
вот и все. Я хочу понять вас, друзья, вот вы слышите экспертов, вы слушаете Эльвиру Набиуллину, и по большей части вы им доверяете, 134-27-35, их прогнозам и их обоснованиям. Вы доверяете 134-27-35? Да. 134-27-36? Нет, не доверяем. Ну, я просто хочу понять. Потому что если большинство сейчас голосует по второй позиции, ну и хорошо, я жму вам руку, опять же, горячо, целую вас во все возможные православные места, естественно, по-дружески, по-товарищески, как Брежнев, и не более того. Но, в общем-то, я вас поздравляю. Вы, это если побежать, точнее, первая позиция, то есть вы доверяете. Вы доверяете 134-27-35, вы доверяете словам Эльвиры Набиуллиной, вы доверяете. Каждый день вы слушаете ее и доверяете. 134-27-35. Не доверяете 134-27-36. Все. Все очень просто. Да, нет. Если не доверяете, то тогда делайте как-то по-другому. Или так же, но с каким-то там, я не знаю, с каким-то дополнительным анализом. Ну, потому что вы не доверяете. Вы просто послушали ее как мнение, и не более того. 134-27-35 вы доверяете, 134-27-36 нет, не доверяете. Все, пожалуйста. Я буду доверять своей кошке, пишет Степан из Вайтрана. И это правильно, Степан. А можно вопрос, говорит Сеня? Конечно, можно, Сеня, какие вопросы? Курс обоснован Божьей волей, пишет Кэп. Я доверяю Улюкаеву и делаю наоборот, пишет 64-й. Как Брежнев, засос, фу, пишет Роман. Но там по-братски все было, чего вы сразу вот начинаете? Не только Набиуллиной, а всей банковской системе не доверяю. И не пользуюсь их услугами, пишет Абдулхамид. Не пользуюсь? Ну и все. Ну и все, а что тогда? За каждый кривой прогноз им зарплату уменьшать на 5%, чтобы они языком не трепали, пишет Олежа. Вы хотя бы представляете, что такое быть в Центробанке? Я могу в Центробанке, если меня туда пошлют, и я буду обладать некой инсайдерской информацией, я могу бесплатно работать. Ну, бесплатно. Ну, ты понимаешь, вот у меня есть некое накопление. Скажем, миллион.
Так.
Ну, например, миллион долларов у меня есть. Ну, так условно.
Ну, да, понятно.
Это очень маленькие деньги. Да. Вот, миллион долларов у меня есть. Это очень маленькие деньги. Ну, вот, я просто захожу туда и сижу. Мне говорят, знаешь, мы с интервенциями завтра выйдем. Я прям доллар продаю, с интервенциями выходит, рубль поднимается, доллар падает. Как только, говорят, все, интервенции закончились, я покупаю $5, опять вырастаю. Мне вообще зарплата никакая не интересна. Я и без нее проживу, у меня будет все прекрасно. Только главное, чтобы я не конверты клеил в Центробанке, а какой-то информацией обладал. Ну, все, мне этого будет достаточно. Мне не надо зарплату никакую вообще, спасибо огромное. Можете сократить ее вообще, вот просто я могу доплатить вам еще 5% от этой зарплаты, если хотите. Мне не нужна зарплата, я обладаю информацией. Обладая информацией, я могу без вашей зарплаты все делать очень круто. Все очень круто делать. А рубль не укреплялся до осени 2015-го? Задается вопросом 27-й. Все в руках божьих, говорит Зюсь. Банки — это от лукава, пишет Путун. Я один из лучших финансистов России, и я еще в 2008-м ставил курс реальный 275 рублей за доллар, пишет Бугага. Это вы... А, подождите, вы один из лучших финансистов... Не могли бы вы назвать свою фамилию? Им зарплата не нужна? Но добрый президент им все равно повышает в два раза. В Центробанке повысили зарплаты в два раза? Я еще такой информации не слышал. Уж извините. Вот. Про депутатов что-то я слышал, а про Центробанк не слышал. Как человек, вы низко упали во многих глазах. Вы просто злой мелкий человечек, пишет Ирина. Спасибо огромное, Ирина. Я не знаю, поднялись вы сейчас в глазах окружающих благодаря этому сообщению. Я надеюсь, что вы поднялись. Теперь о глазах окружающих. Мне абсолютно плевать, насколько я поднялся или опустился в глазах окружающих. В моих глазах поднимаются только умные люди всегда. Глупые люди... пусть даже очень сильно духовные, в моих глазах подняться не могут. Почему? Ну, объяснить почему? Потому что я беру пример с тех, на кого я хочу быть похожим. Ну, правильно. А я хочу быть похожим на умных, обеспеченных, правильных людей, которые умеют выживать в любых условиях. Конечно, я хочу быть на них похожим. Хочу ли я быть похожим на нищего, глупого человека, недообразованного? Нет, я не хочу быть на него похожим. Совет от таких людей я не принимаю. не принимаю. Нищим, недообразованным я уже был, спасибо огромное. Ну, спасибо огромное. То есть, ну, спасибо огромное. У меня долгое время вообще
знаем,
никакие деньги.
Знаем, плавали.
Да, то есть, если бы я уж был из золотой какой-то семьи, у меня всегда были деньги, вы бы могли меня обвинять. Нет, нет. Я просто слушаю умных людей. Ну, так получилось в этой жизни. А, нельзя быть глупым и сильно духовным. Арбат Реал говорит, можно, можно. Можно быть мнимо духовным. Понимаете, о чем я говорю? Ну, мнимо духовным. Ты думаешь, что ты один раз на крещение залез в прорубь, поржав, и потом выпив коньячку, чтобы согреться. И после этого ты обрел духовность. Естественно, она мнимая, безусловно. Я говорю о мнимой духовности. Вот, ну, чтобы вы понимали. Давайте итог голосования подведем. Я по поводу доверия к нашим экспертам, в том числе к Эльвире Набиуллиной. 3% доверяет, 97% не доверяет.
А в каком смысле мы можем доверять? Я вот только одного не могу понять.
Ну, вот Эльвира Набиуллина говорит, она не может... курс обоснован фундаментально.
Да, она
я не
может,
верю.
Она не может поделиться инсайдерской информацией.
Нет, я говорю, не обоснован. Нет, не обоснован. Она говорит, еще откатится, недооценен. Вот она говорит, в 2015 году недооценен на 10%. Не верю. Дооценен, так и будет, не откатится. Будет там, где есть, будет хуже. Я не верю вам. Вы говорите неправду. Я вам не доверяю. Извините, до свидания. Все. Вы можете говорить все, что угодно, но я не буду вас слушать. Вот примерно так. Я не буду слушать Центробанк более. Ну, я не буду этого делать. Во всяком случае, в нынешнее время. Ну, не буду. Ну, зачем мне это делать? Что мне это дает? Мне это дает уверенность в том, что я очень сильно люблю Центробанк. И пока люди, знающие с этой информацией, богатеют, я что делаю? Беднею. Я теряю свои деньги. Потому что я делаю? Доверяю. Давайте я буду верить в Христа, Господа нашего Иисуса Христа. Я буду в Него верить, а остальных я буду просто слушать и не доверять им. И анализировать, что они говорят. Вот я слушаю Эльвиру Набиуллину, она же не Господь наш, Иисус Христос Спаситель, Сын Небесный, да?
Нет,
ну, нет Сын Богу. Божий, да? Ну, не она, не он, в смысле. Ну, значит, все, я ей не верю, я ее слушаю, анализирую и понимаю, что разные вещи говорит Эльвира Набиуллина в разные времена. И зачем мне тогда это вообще слушать? Ну, что это мне дает? Ну, послушаю, послушаю и дальше пойду. В 2006 году взял валютную ипотеку, в 2009 понял, чем это грозит, в 2012 продал квартиру и избавился от ипотеки. Кстати, пишет 24-й по поводу того, что можно было делать с валютной ипотекой. Ну, я вам еще раз напомню, что биржевой курс доллара побил исторический рекорд и превышал даже на торгах 80 рублей 10 копеек. И рекорд этот держался с декабря 2014 года. И отмечается, что курс доллара на московской бирже достиг самого высокого значения со времен деноминации 98 года. И что нам говорят эксперты? Рубль падает на фоне дешевеющей нефти. Мартовские фьючерсы смеси Brent рухнули на 3%. Ну, рухнули, это сильно сказано. И торгуется на отметке 27 долларов 80 центов за баррель. Сколько сейчас торгуется у нас нефтишка? Я посмотрю, чтобы не врать вам. Нефть Brent 27.99 на данный момент. Чуть-чуть выросла. Но опять вот тренд, я вижу, здесь на падение идет у нас. Вот и все. А доллар 80.96 на данный момент. Так я понимаю, что к вечеру далее он будет и 81. Потому что вот он растет. И вот евро 88.22.
И тоже растет.
И этот курс, внимание, говорит нам Эльвира Набиуллина, обоснован. Обоснован, и он не несет никакой угрозы финансовой стабильности, поэтому никаких дополнительных интервенций не будет. А это значит, что доллар падать
не будет. А вот и 81
будет. Доллар. А вот 81.06 на данный момент доллар. С чем я вас всех, дорогие мои друзья, маленькие мои дорогие слушатели, и их взрослые родители, дедушки и бабушки, поздравляю. Ладно, доллар, не понимаю, почему евро растет. Да не растет никакой евро, никакой доллар. Падает рубль, ну чего непонятного? Мы просто сидим и думаем, что доллар растет. И рубль падает в отношении. Просто улетает вместе с нефтью. Ой, пока-пока. Это же относительно. Вы не думаете, что доллар растет? Вы думаете, что рубль падает? Так легче будет. Ну, так легче будет воспринять действительность.
Ну, так это будет реальней,
да. Вот, был чиновником экономического блока, который сказал правду. Вы даже брали у него интервью. Тогда в соцсетях Тимакова посоветовала ему поступить условно, как настоящему офицеру. Пишет 87-й. Что еще? Повторился кризис 98-го. Тогда доллар обесценился тоже в 3 раза. Тогда за один день, а сейчас за один год, считает Костик. У православных женщины не может быть спасителем, пишет мы. Да, финансовой стабильности Набиуллина, Медведева, Путина, Пескова, Силуанова вообще никогда ничего не угрожает, пишет Сергей. Да и если бы я вкладывался в доллар, моей бы финансовой стабильности сейчас не то, чтобы ничего не угрожало, я бы сейчас вознесся в небеса. Я бы сейчас, понимаешь, если бы я серьезно вкладывался в доллар, я бы сейчас пошел бы, докупил бы себе квартирку московскую.
Ну да.
Ну просто раз бы, да и взял сегодня. И все бы вы меня с этим очень сильно поздравляли, потому что с этого момента я бы стал с кем? Москвичом полноправным. Все, дальше я бы ругал Собянина, говорил бы, как у меня плохо во дворе убирают снег, всякое такое. Ну, если бы я вкладывался в доллар. Но я верил Эльвире Набиуллиной, верил до последнего. Понимаешь, я был с ней, вот рука об руку шел, верил, а сейчас что-то вот как-то пропало у меня.
Разочаровался.
Что поделать, да. 190 за доллар обоснованно, Набиуллина пишет первая, это, видимо, такая шутка. А, что еще? А почему у вас на сайте рубль укрепился на 18 копеек и доллар стоит 78,48? Жорж говорит, потому что мы на сайте публикуем официальный курс доллара на завтра. На завтра, ну вы понимаете. То есть его устанавливают, он на завтра будет такой в банках. А то, что мы вам говорим, это по курсорубу, это то, как он сейчас в данный момент торгуется. И в данный момент он торгуется 81,13 уже. То есть вот он был 81.06, и пока мы с тобой три слова сказали, он уже 81.13. Посмотрим, что будет дальше. Посмотрим. В общем-то, с нетерпением, хотя каким нетерпением? Каким нетерпением? С интересом наблюдаем за этой ситуацией. Я представляю, как радуют сейчас люди, которые вложились в доллар в свое время. Вот они купили его по 36, скажем, $1030 они купили. Какое у них сейчас ликование, какие у них прекрасные просветленные лица, как они сейчас думают, как они будут покупать квартиры в Москве, в Санкт-Петербурге, за рубежом недвижимость, может быть, какую-то брать. Хотя это нелогично, потому что у нас падает недвижимость в цене, да? В России сейчас логичная недвижимость будет. Вот эти люди сейчас со светлыми улыбками, сытыми семьями, сидят за столом, слушают нас и улыбаются. Они даже не смеются, потому что они не хотят тратить силы на смех. Они просто улыбаются мило и смотрят на нас, на дураков, и говорят, какие же вы дураки, ничему вас жизнь не учит. Дурачки вы наши дурачки, они нам говорят. Что ж, я вас с этим поздравляю, дорогие друзья. Всегда есть проигравший, всегда есть победивший. Вот эти люди победили на данный момент. Но дальше грязная зеленая бумажка, ничем не обоснованная, обязательно рухнет. И вот тогда рубль воцарится на всей земле. И тогда-то мы и пойдем вперед. Вперед пойдем. И будем просто опять продавать нефть. И ни в коем случае не восстанавливать промышленность на деньги нефтяные, как мы это и делали. Сейчас небольшая пауза и в движение отправляемся.
В движении.
По 32 куплено. По 32, пишет Бугага.
О.
По 32. Поздравляю вас. Поздравляю, Бугага.
Если $100 купил, в смысле, на $100, то, ну, конечно, мы вас поздравляем.
Да не, мне кажется, Бугага-то побольше купил. Он бы так не радовался сильно. По 32, он говорит, понимаешь? Может, прикупил тысяч, так сказать, $100 он может.
Ну, напишите, мы не будем
тысяч,
говорить.
Тысяч $100,
мы не
скажем.
Мы не сглазим.
Мы скажем. Это ж какую квартиру за 30 тысяч баксов только на первый взнос в 30%? Это говорит 13. 30 тысяч долларов. Да, на данный момент. Ну, давайте посчитаем, сколько это у нас выходит. Ну, если $10,000, то это у нас, 800 тысяч.
Да.
По 800. Ну, да, конечно, 2400, да, не купят они квартиру на $30,000. Не купят. Ну, где-нибудь, скажем,
в Новой Москве.
В Самаре, в Оренбурге.
Почему?
Они
купят.
В Новой Москве, да. Но если доллар будет по 150... Они уже могут быть, может быть, и замахнуться на какую-нибудь засраненькую однушечку за 4,5 миллиона в Москве. Они, может быть, замахнутся. А может быть, у них есть еще в евро накопление у этих людей? Кто знает? Я же не знаю, дорогие друзья. Я просто предполагаю. А вы располагаете. Все, в движение отправляемся. Давайте, где кто едет, где кто что видит за своим окном своего автомобиля. Может быть, нового, потому что вы вкладывались доллары, а теперь купили себе новый прекрасный автомобиль, и вы довольны. Что такое?
Бугага написал нам, что он купил...
$132,000 купил. Поздравляю вас, Бугага. Вы настоящий молодец. Что же? Остается вам только по-хорошему в белую позавидовать. 7373-948, подонок. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Добрый вечер, Александр, Москва. На МКАДе на внутренней стороне машина горит. Скапливается пробка.
Но там людей нет в машине?
Я не знаю, я по внешней еду, и вот машина горит, я вам изображение отправил, не знаю.
А где это, скажите?
Это внутренний МКАД между Ленинградкой, вот недалеко прямо от Ленинградки, ну, между Ленинградкой и Путилковским, вот так.
Понял, спасибо, 5 баллов в Москве, новости. Восемнадцать часов 5 минут, среда, январь, день 20-й. Дарья Кнор
и Алексей Гудошников.
Всем добрый вечер.
Первый вице-премьер Игорь Шувалов дал всем очень нужный, правильный, своевременный совет. И я, конечно же, призываю вас воспользоваться этим советом. Потрясающе. Он посоветовал меньше смотреть на курс рубля. Меньше смотреть. Отвечая на вопрос журналиста, он заявил, что все нормально. И нет необходимости возобновления валютных интервенций со стороны Банка России. Нет, и все.
Не, он сказал, вроде все нормально.
Вроде все нормально. Так... Какие интервенции? Надо меньше смотреть на курсы.
С недоумением.
Надо меньше... Вроде все нормально. Какие интервенции? Надо меньше смотреть на курсы, говорит Шувалов. Молодец. И это правильно. Меньше смотришь на курсы.
Вот не поспоришь,
Шувалов. Меньше денег понимаешь? У тебя. И я... А когда, знаешь, если у тебя нет денег, то и курсы им не страшны.
Да.
Конечно. Вот и все. И мне нравится эта позиция. Зачем лишний раз смотреть на какие-то курсы, если все равно у тебя нет денег, ты бедный? Ты просто смотри, сколько стоит гречка, и все. И наслаждайся этим. Можешь купить себе сосисок, можешь заварить себе... Доширак. Почему бы и нет? Ты ведь и раньше себе это позволял, и сейчас можешь позволить. Твоя жизнь коренным образом никак не изменилась. Так зачем забивать себе голову бессмысленным просмотром курса рубля или доллара, или того еще, гляди, евро по отношению к рубля, или вот эта вот пара евро-доллар, как торгуется. К чему это все?
Люди,
к чему
да?
это все? Меньше смотрите, и будете спокойны, и будет вам хорошо. Меньше знаешь, крепче спишь, советует всем первый вице-премьер Игорь Шувалов. Ну, я немного перефразировал, позволил себе, но все-таки я именно так понимаю это выражение. А как вы понимаете это выражение? Мне интересно. Может быть, моя оценка крайне субъективная, естественно, основанная на моем внутреннем неком понимании вещей. Может быть, она не совпадает с вашей? Ну, вот вице-премьер Игорь Шувалов говорит, поменьше, в общем-то, смотрите. Все вроде нормально, какие интервенции. Надо меньше смотреть.
Вообще не надо думать о деньгах.
Почему, к чему это все? Мелочь. Это мелочь. О душе.
О душе.
Ну, он этого не сказал, но мы можем, наверное... Ну, вот у Дарьи напрашивается. У меня нет. Мне кажется, что здесь мысль о Шувалова конечна, и он говорит просто, не надо смотреть. Не смотри. Закрой глаза. 7373-948. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, пожалуйста.
Да, Алексей, здравствуйте. Сергей зовут. Ну, после этих заявлений я пошел... 500 евро и 500 долларов. Все было в кармане в рублях, то и перевел в доллары. Вот и все.
Вот, а третий спасибо. Говорит... Да, спасибо вам. Третий говорит, меньше смотреть на курс рубля и брать валютную ипотеку. Вот так вот. Все это суета, сует, пишет Кэп.
Тлен.
Тлен, конечно. Рот приходит и рот проходит, а земля остается вовеки.
Да.
Слова Экклезиаста, сына Давидова. Также и здесь рубль падает, рубль поднимается, а земля остается вовеки. Аминь, друзья. 7373948. Зачем напрягаться? Зачем ломать глаза, смотреть в интернете? Курсы. Алло, здравствуйте.
А, добрый вечер. Максим, Москва.
Да.
Я с вами полностью согласен, потому что вот я лично не имею сбережений в каких-то валютах.
Ну, вот.
К сожалению, у меня висит ипотека. И, как говорится, приходится выплывать самому, поэтому самая верная поговорка «Спасение утопающее, дело рук самих утопающих», так как руководство нашей страны не хочет о нас заботиться, ну, что же делать?
Ну, как, а может быть, и хочет, но все по-разному понимают заботу. Вот Эльвира Набиуллина понимает заботу именно так. Нет угроз для финансовой стабильности. У нас все финансово стабильно плохо, и все, и мы вас с этим поздравляем. Я, конечно же, утрирую, шучу, но в целом, ну, в целом. Главное, финансово стабильно, даже скажи, финансово стабильно все.
Абсолютно.
И все стабильно. Не, ну, давай честно скажем. Ну, вот есть у тебя зарплата, например, 10 тысяч рублей.
Да.
На нее ты никогда не купишь никаких долларов, потому что скоро это будет 100 долларов, наверное. Но я не предрекаю, я не аналитик, но почти 100 долларов это сейчас. Ты ничего не можешь на них купить, правильно? Правильно. Евро ты покупать на них тем более не можешь. Значит, тебе остается лишь тратить их, а тратишь ты их все равно на те продукты, которые не особо дорожают. Ты просто покупаешь себе сосиски из туалетной бумаги.
Мытую картошку, а теперь не мытую.
Морковь немытая, Россия.
Да.
Вот, покупаешь и ешь. Ну, что поделать? Ну, немножечко придется
поджаться. Ну что?
С другой стороны,
это не так страшно.
Стало меньше.
Ведь как ты была нищебродкой, так и будешь. И какая разница? Зачем тебе смотреть на курс?
Нет, я могла шикануть раз в месяц, понимаешь? Но с другой стороны, сейчас и выбор меньше.
И купить себе масло сливочного, но нет, зачем
это
делать?
Да, но нет, масла больше нет нормального, поэтому...
Масла нет нормального. Как-то нет, я захожу, масло как раз есть, это не проблема. Сугубо личное мнение. Ублюдки, они некомпетентные, Сергей Зденцова. В советское время рубль стоил 61 копейку. Что это значит? Рубль стоил 61 копейку. Как это может быть? Рубль всегда стоил 100 копеек. Рубль во все времена стоил 100 копеек. Вы имеете в виду доллар? Я слышал про 68 копеек. Но опять же, поймите, это был внутренний курс. Вот не надо привязываться к этому курсу советскому, да? Представьте, вы приезжаете с советскими рублями в США в те же самые годы, когда якобы доллар стоил 68 копеек, и пытаетесь по этому курсу в США продать рубли. И получилось бы у вас это сделать? Я очень сильно сомневаюсь, потому что никто бы у вас их рублей эти покупать, скорее всего, просто не стал. А зачем? Поэтому это, конечно, внутренний курс, он нас радовал. Также, понимаете, можно смотреть и на курс гривны по отношению к рублю и делать из этого вывод, что Украина сейчас в топе и вообще все хорошо. Гривна же стоит дороже рубля.
Да.
Но это не значит, что у них все хорошо, это значит, что у них плохо. Вот и все. Это вообще ничего не значит.
Это ничего
курс
не значит.
По факту ничего не значит.
Не надо смотреть на курс.
Нет, да. Курс по факту ничего не значит. Значит только то, что нам не поднимают зарплаты в соответствии с этим курсом. То есть неплохо было бы, если бы доллар был 36, а стал 80, чтобы нам хотя бы в два раза повысили зарплату. Мы уж не настаиваем на каком-то большем повышении. Ну, хотя бы в два раза.
Хотя бы в полтора.
Нам бы было приятно, конечно. С другой стороны, цены в два раза тоже ведь не поднялись, поэтому чего тут уж плакать, если вы не покупаете автомобили, конечно. Конечно, автомобили есть, скакнули и в два раза некоторые. Да, такое случается. Но в целом, то, что вы покупаете, а вы покупаете всякую дрянь несъедобную, она в цене как была
Алексей
низкой,
не моргает уже две
и
минуты.
Будет. Я могу не моргать десятилетиями. Вопрос не в этом. А мы в кризис стали больше работать, брать больше проектов и, как итог, больше стал зарабатывать. Хватит ныть, пишет третий. Что еще? По факту цены сейчас нормальные, как при долларе в 33 рубля, пишет Арбат Реал. Вот и все. И живите просто на рубли, которые вы зарабатываете, и вас поздравляю. Ура, наконец дождался кризиса в России, наконец Россия слезет с нефтяной иглы, пишет Костик, уверенный в том, что Россия слезет с нефтяной иглы. Но не забывайте, что у нас не только нефтяная игла, а в целом сырьевая. Давайте подумаем о нашем лесе, давайте подумаем о нашем газе. Что-то мы пока вроде бы не собираемся с этой иглы куда-то вот слезать или что-то подобное делать, вроде бы. Хотя разговоры идут об импортозамещении, хотя разговоры идут о резком развитии промышленности, о промышленном росте.
Ну, какие шиши-то мы ее будем поднимать?
Да нам же не нужны шиши, чтобы что-то поднимать, понимаешь, наш народ исторически героический. И нам нужно только...
стахановцы,
конечно,
или лагеря какие-то, где
нет, лагеря не нужны, люди готовые сами умирать за идею. Все прекрасно. И пускай они и умирают за эту идею, и восстанавливают, и поднимают нашу промышленность. Промышленность с колен, я им аплодирую стоя и считаю этих людей настоящими героями. Дай бог им всего самого наилучшего здоровья, добра, долголетия и всяческого благополучия на рудниках. Вы не боитесь, что к вам придут люди из ФСБ за ваши высказывания? Запишут в пятую колонну, говорит 42-й. Послушайте, когда Греф делает такие высказывания, как он делает, когда Силуанов говорит, что нам грозит 98-й год, мои высказывания не имеют вовсе никакого значения, просто потому что люди из власти, обреченные властью, делают куда более резкие высказывания. К ним вперед, мне кажется, в первую голову должны зайти люди из ФСБ. Но зачем будут люди из ФСБ к ним заходить, если нет никакой угрозы нашей финансовой стабильности, как говорит Эльвира Набиуллина? Да и потом люди из ФСБ сейчас чем озабочены? Тем, что нужно купить еды, может быть, вложиться в доллар. У них ведь тоже дела есть, понимаете?
Тоже
и тоже
люди.
Есть семьи, конечно. Нам в квартиры в Москве покупать не надо, пишет 15-й. Слава богу, я вас с этим поздравляю.
Вам везет.
Порадуемся за американцев. Они приедут, поменяют деньги и купят у нас все-все-все, пишет 41-й. А подумайте еще и о новой волне приватизации. Ведь это интересно. Ведь те люди, которые вкладывались в доллары, я имею в виду не вас, со своими заплесневелыми хрущевскими ваннами. Я имею в виду больших людей, которые вкладывались в доллары и копили эти средства, откладывали их в офшоры. Сейчас у них будет возможность, например, купить какой-нибудь заводик в России, да и вообще что-нибудь приватизировать совсем по низкой какой-то цене в отношении доллар-рубль. Мы ведь должны порадоваться за этих людей, поаплодировать им. Им сейчас очень удобно, хорошо. И потом они, конечно же, поднимут нашу промышленность с колен, и она побежит навстречу рассвету. Ну, вот и все. А, скорее Медведев вырастет, чем наша экономика, пишет 14-й. Все знают имена этих людей, которые раздербанят из Сбербанка Роснефть, пишет Юрий. Батарейки для приемника на даче в позапрошлом году 14 рублей. Сегодня купила по 58, деваться некуда, электричества нет пока. На батарейках живет Мила. Я думаю, что...
Слушать наше радио, это очень здорово.
Да. Отечественное производство свинины повысилось у нас. Я в какой-то американской газете читал, пишет 55-й. У вас хоть 80, у нас после отпуска в свободное плавание тенге 375 за доллар, пишет Нурик из Казахстана. А я вам напомню, Нурик, как вы в Казахстане очень сильно радовались, когда падал рубль и покупали у нас наши телевизоры, автохлам всякие увозили в Казахстан, а потом решили продавать это обратно в Россию, потому что тенге упал вслед за рублем. Банкиры попросили ЦБ принять экстренные меры поддержки в связи с резким ослаблением курса рубля, пишет Бугага. Ну, попросили и попросили. Валютные заемщики у банкиров тоже попросили, но вот пока именно. Из этого ничего не вышло. А у меня как раз такая хрущевка с заплесневелой ванной, пишет нищеброд. И у меня как раз тоже, но только она еще и не моя, нищеброд, поэтому
Может быть, ты к лучшему, Леш.
Чуть богаче меня, и вы должны просто радоваться.
Нет, тебе проще будет расстаться с этой заплесневелой ванной.
Да, хорошо. Ну, все, ладно. Шувалов посоветовал меньше смотреть на курс рубля, и я Шувалову доверяю, и просто буду меньше смотреть на курс рубля. Зачем мне портить себе настроение? Правильно, зачем? Сейчас небольшая пауза, и дальше пойдем.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
В Госдуме предлагают сажать на 20 лет за продажу суррогатного алкоголя. Такое заявление сделал депутат Госдумы Олег Нилов. Многомиллиардные обороты и штраф в 100 тысяч рублей – это как Бобику буханка. Какие яркие выражения. Откуда они вообще?
А что это значит?
Как Бобику буханка, это как
пить дать?
Почему-то мороз.
Ага.
Вот, примерно так. Ага. Я предлагал увеличить их в десятки, сотни раз, исчислять миллионами рублей, это если штрафы. Крайние меры – это ввести уголовную ответственность без вариантов штрафа за крупный объем, повышенное производство фальсифицированной водки и других алкогольных напитков. Сроки предлагалось увеличить в разы, до 20 лет, если есть жертвы алкогольного отравления. Это все было отклонено, к сожалению, но мы все равно будем добиваться этого, говорит Олег Нилов. Предлагают сажать на 20 лет за продажу суррогатного алкоголя. Но не первый раз в Госдуме у нас говорят об алкоголе как таковом. На днях заявления были и от Зюганова, который говорил, надо национализировать вот эту отрасль. И до Зюганова это говорили и в КПРФ, и в ЛДПР. Надо, говорит, национализировать всячески нас алкогольную промышленность и продажу алкоголя. А здесь вот как бы дальнейшее какое-то продолжение развития идеи не только национализировать, да еще и за суррогат наказывать и сажать на 20 лет. Я предлагаю вам эту идею оценить. Я предлагаю вам насчет этого поговорить. Действительно ли таких людей нужно сажать на 20 лет? Действительно ли этого наказания достаточно? Наверное, я предположу, почему сейчас нет такого наказания и почему подобные инициативы отклоняются в целом. Вот Нилов нам жалуется. Ну, наверное, есть какое-то лобби серьезное, да. Ну, есть такое предположение. Ну, и по поводу национализации предложения ведь тоже отклоняются. Наверное, все-таки, да, есть какое-то лобби. Ну, это лишь мое предположение, я не вхож в эту среду, откуда мне знать. 7373948, телефон прямого эфира. Ну, давайте выльем действительно нашу ненависть в потоке эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Алексей, Москва.
Да, пожалуйста.
Скажите, вот Насчет 20 лет, конечно, это перебор смысла, я не вижу такого.
Почему?
Самое главное, нужна жесткая рука. То есть, не так, что как раньше лоб зеленкой к стенке, а порядок надо с другого, с чего-то такого начинать уже.
Парочку человек расстрелять на площади, вы предлагаете?
Хотя бы показательно, да.
Да, хотелось бы крови, хотелось бы пару
хотя
убийств.
Хотя бы показательно, мне очень понравилось.
Пару убийств на площади для того, чтобы все изменилось, но, как известно, да, само Средневековье нас подталкивает к этой идее. Убийства на площадях ни на что не влияют. Мне квартиру надо покупать, а хорошую девушку с приданным искать, пишет Арбатриал. Вот в этом плане я очень убежденный человек, я не могу жить за счет кого-то, меня это бесит. Меня любая мысль об иждивенчестве, она вымораживает просто, если такое есть выражение. Если же нам говорить Нилов, как Бобику Буханка, я могу говорить слово «вымораживает». Наверное, Нилов сам когда-то был жертвой алкогольного отравления, пишет Костик. «Жестокой рукой анонировать приятнее», пишет четвертый. «Нилову откатит, чтобы заткнулся и хорошо», пишет четвертый. Продолжает. Не факт, может быть, он борец. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Дмитрий, Москва.
Да.
Я вот не соглашусь с предыдущими заявлениями, что надо кого-то расстреливать, и не соглашусь с этим законом, что надо сажать там на 20 лет. Но определенно должны быть какие-то, адекватные меры, не 100 тысяч рублей, конечно, штраф, а что-нибудь там побольше и с конфискацией еще, чтобы, раз собрался торговать контрафактным, опасным там для людей алкоголем, то и готовься потерять все как-то так.
Понял, спасибо огромное. У меня есть одна идея, супер, да. Но пожалуйста. Говори.
А что даст государству, например, конфискация этого суррогатного алкоголя? Они же не смогут его продать, да, по новой, потому что это все...
Даша, у меня есть потрясающая идея. Смотри, может, не продать, но сжечь хотя бы где-нибудь, отопление. Вот, а проблема-то в другом. Мы говорим о том, что делать нам с суррогатным алкоголем, предполагая, что этот алкоголь кто-то может пить. Правильно?
Да.
И где-то этот алкоголь покупать. У меня есть радикальное решение этого вопроса. Давайте не пить.
Ой.
Давайте не пить, дорогие друзья. Как это называется?
Это действительно блестящая идея.
Здоровье, здоровый образ жизни. ЗОЖ.
Потрясающе. ЗОЖ.
Есть сельдерей. Давайте
знаешь,
и не пить.
Знаешь, многие говорят, что бокал вина вообще это способствует укреплению твоего здоровья, иммунитета.
Когда ты ослепнешь от этого бокала вина, я поговорю с тобой во второй раз. 7373948.
Я не покупаю контрафактный алкоголь.
Откуда ты знаешь, что он не контрафактный?
Потому что я не покупаю в лавочках, этих ларьках.
Ну-ка расскажи.
Где может продаваться.
А в больших сетевых магазинах контрафактного алкоголя появиться не может, ты думаешь? Я просто спрашиваю. Я думаю, что он может появиться везде.
Я, может, такой наивняк, но мне кажется, что нет.
Может быть, и да. Может быть, ты и не наивняк. Ну, не знаю. То есть ты для того, чтобы не купить контрафактный алкоголь, идешь в большой магазин,
да,
и предполагаешь, что ты,
да,
в этом плане защищена. Спасибо большое.
Я, может быть, не права. Вот скажите, у кого есть какие-то примеры, кто покупал паленочку?
Правительство повысило норматив потребления воды и собирается ввести норматив на электричество, пишет 15-й. Очень богатая невеста в Россельхозбанке Наталья, директор департамента по работе с персоналом. Правда, толстая. Вообще очень сильно. Зато при деньгах и власти надо будет делить с другими, пишет Бугага. А зачем в кризис алкоголь? Он вам так нужен, пишет Топас. Мне не нужен Топас, а людям, видимо, нужен. Не сжигайте суррогатный алкоголь, дайте я его перегоню, будет чистый, пишет 50-й. Русский, значит, трезвый, все на турнички, пишет 757-й. А не пить, на курс не смотреть, на женщин до кучи тоже не смотреть, а то всякие болячки, да и вообще сразу не дышать. Нет человеков, нет проблем, пишет Роман.
Да,
если
Роман
вы
как-то
не родились, то вам и не умирать. Вот и все. Вот если вы не пили, то вам и не ослепнуть. Вот и все. Алкоголь только в дьюти-фри или метро, пишет Арбат. Контрафакт изымать и отгонять спирт, пишет третий. Дарья, прямыми поставками алкоголя занимается ограниченное количество сетей, так что нарваться на контрафакт легко, пишет Николай из Перми. А что еще? В начале 2000-х был скандал в Golden Palace. Оказалось, что весь алкоголь там паленый. То есть ты, может быть, пойдешь в какой-то кабак, а Golden Palace — это, насколько я понимаю, либо
Это, наверное, гостиница, Golden, нет?
Не, я помню. Я вот Golden Ring, это, по-моему, гостиница, а Golden Palace, не... это, по-моему, казиношка.
Казино, да.
Казиношка. Казино. И, может быть, есть и гостиница там. Ну, то есть ты можешь пойти в какую-нибудь... В гостиницу можешь попасть. Можешь попасть в какой-нибудь кабак сидеть там, и тебе нальют контрафактный паленый алкоголь. Понимаешь как? Но всем штраф тем, кто продает алкоголь, запретить вообще яд-алкоголь, пишет 17-й. Поскольку все слова 17-й пишет большими буквами и через точки, то у меня есть подозрение, что 17-й знает, о чем говорит. Недавнее отравление в Сибири покупали дорогой алкоголь в нормальных магазинах. Угу. Вот так вот, недавно отравленное. Правильно, на контракт алкоголя ответит... ну я понял, ну не будем. Оркестр гремит басами, пишет Саша Грей. Вот поэтому купил самогонный аппарат, теперь буду по необходимости свое, и товарищам понравилось, пишет Жадина. А я давно потребляю самогончик собственного изготовления и вам советую, пишет пенсионер. В ресторане траванули или в баре, бармен левачить будет, пишет Кирилл. Алкоголь запретить, траву легализовать, предлагает 4-й, я с вами не согласен. За убийство дают меньше, а вы хотите за бухло 20 лет. Совсем голова на бекрень,
пишет 51-й. Но если человек умер от этого алкоголя...
Внимание! Алкоголизация населения — это убийство, и причем в каких-то крупнейших масштабах это вообще геноцид, на мой взгляд. А алкоголизация, да еще и некачественным алкоголем, это геноцид втройне.
Да, это правда.
Привет из Воронежа, говорит Рэй. Спасибо вам тоже. Нет человеков, нет проблем. Вдумайте. Так же 17-й просто блондинка, пишет Штирлиц. Я 20 лет бухал, сейчас 3-й год, как завязал. Трезвость — норма жизни. Андрей Лим написал. Лишь бы не кололся, пишет 14-й. Тусик пишет. Сейчас это называется не контрафактный алкоголь, а копии алкоголя. Таких сайтов полно, и на них оставляют отзывы те, кто покупал алкоголь ящиками. Бары, рестораны, магазины, пишет нам Тусик. Жора написал. Купили домашнее вино по трассе в Абхазии, валялись 3 дня с отравлением после 2 стаканов.
Нет, ну это понятно.
Вот где суррогат.
Здесь я не сомневаюсь.
На день рождения друга знакомый принес свою настоечку. Зашла хорошо, но пришлось отчитаться перед белым, пишет 79-й. Правильно, нет монополии на дурь. На контрафакт алкоголя ответит... Нет, опять это не то. В гипермаркетах пробивают акцизную марку на кассе, пишет 23-й. А я вам советую не пить алкоголь, а улун пить, пишет Саша Грей. Закрыть все частные лавочки, только госмонополия Абдулхамид. Меня заблокировали, почему не читаете, пишет харьковчанин. Смешно, да, когда ты читаешь это сообщение? Ну, просто много сообщений, и не все я могу прочитать. В общем, что говорят наши люди? Они всячески поддерживают ужесточение касаемо алкоголя, и более того, они настаивают на монополизации алкогольного рынка и продажи этого алкоголя. Все, изготовление и продажа. Спасибо огромное. В очередной раз мы здесь ударили по рукам. Теперь мы отправляемся в движение, все трезвые и здоровые.
В движении.
Отлично, вот мы и в движении. 7373948, телефон прямого эфира. Как это потрясающе. Прям сказка какая-то. Сказал в движении и отправились в движение. Хорошо, где вы едете и что видите, рассказывайте. 7373948. Алло, здравствуйте. Алло.
Алло.
Да, пожалуйста, говорите.
Ренат говорит. Я вот по Плеханову.
Ой, это как-то, знаете, надо не просто говорить, надо еще убавлять приемник, иначе мы будем слушать какие-то непонятные звуки. Как вас зовут, алло?
Здравствуйте, Руслан. Еду от 3-го транспортного кольца по Ленинградскому шоссе в сторону области. Доехал до МКАДа более-менее.
Более или менее. В целом по Москве сейчас 6 баллов, дорогие друзья, не так уж хорошо. Как вас зовут, алло?
Здравствуйте, зовут меня Алексей.
Да.
Еду по Дмитровскому шоссе в сторону области.
Да.
Вот. Небольшие остановочки здесь есть у нас из-за ДТП, из-за людей, которые...
Но в целом Дмитровка выглядит более или менее конкурентоспособной, во всяком случае.
Ну, более-менее, да. Ну, в некоторых местах придется постоять.
Понял.
Устраивайте себе минимум на 50 минут, если в центре едете.
Спасибо огромное. Дмитровка еще ничего такая, живая. Сейчас новости, после этого продолжим. А я вот тут читаю заявление Улицкой, которое, как пишут журналисты, сравнило россиян с грязными больными дикарями. Значит, известная писательница Людмила Улицкая сравнила россиян с грязными больными дикарями, пишет нам RuPosters, такой вот есть сайт. Во время презентации книги «Словарь перемен», проходившей в Саратовском центре в понедельник. Видеозапись выступления опубликована на канале «Грани ТВ». Я видеозапись пытался смотреть, она 7-минутная, и просто я не успел найти конкретно это высказывание. Но оно процитировано. «Я уже не раз это говорила, нам очень повезло, потому что... Альберту Швейцеру пришлось покупать билет, бросить Баха и ехать лечить грязных, диких, больных дикарей. Нам никуда не надо ехать, достаточно выйти из подъезда. Вот она, видишь, включается видео. Достаточно выйти из подъезда, и вот мы уже в Африке», заявила Улицкая, добавив, что Россия нуждается в сочувствии. Грязные, больные дикари вы все. Угу. Считает Улицкая. Ну, естественно, я здесь не буду...
Если она себя причисляет...
Нет, я тебе так... Нет, конечно, нет. Конечно, нет. Она себя причисляет к интеллигенции, кому угодно. Просто не в этом. Я не буду тешить свое самолюбие и думать, что Улицкая меня не считает грязным. Каким еще... Я просто еще раз. Грязный и дикий больной дикарь. Да? Я думаю, что для Улицкой я как раз грязный, дикий и больной дикарь. И когда она выходит в подъезд, кстати, не знаю, где она живет, но что-то я сомневаюсь, что она живет в пятиэтажке в Перово. Вот, может быть, у нее подъезд такой, может, там люди дикари какие-то собираются. Я вот вспоминаю сразу тех людей, которые говорили, что нельзя застраивать Рублевку. Вот Ермольник очень сильно в этом плане выступал. Не хочется, говорить, жить бок о бок. И тут мы цитируем Улицкую, с грязными, дикими, больными дикарями.
Грязный, дикий,
вот,
дикарь.
Не знаю, где живет больной конкретно Улицкая. Ну,
звучит,
знаю.
Кстати,
может
неплохо.
Быть, в Жуковке. Не знаю, где живет Улицкая.
Может быть, вообще не в Москве, может, в Париже.
Мне это неизвестно. Грязные, больные дикари во Франции. Вот. Нет, что-то мне подсказывает, что здесь, если уж она добавила, что Россия нуждается в сочувствии, если уж нас не обманывают журналисты, что здесь речь все-таки идет о России. Но что я могу сказать? Я не думаю, что такие слова возвышают кого-либо над кем-либо. Я думаю, что эти слова, они лишь утверждают нас в понимании того, что некоторые люди очень сильно озлоблены на все происходящее вокруг них. Такое у них мировосприятие, такое у них болезненное восприятие этого мира. Такой у них нерв. Вот, ну и все, и для них везде дикари, там вот где не читают их книги ни в коем случае, потому что их невозможно читать. Мне один раз даже книгу Улицкой подарил очень хороший таксист, он меня возил еще во времена другой радиостанции, постоянно возил, у меня автомобиля не было, вот, он мне подарил книгу Улицкой, говорит, обязательно прочитай. Я пообещал, как честный человек, что я прочитаю, но я ее даже ни разу не открыл. Потому что не было времени, я читал грязных дикарей, типа Толстого.
Да-да, грязных, необузданных.
Да-да-да-да-да.
Больных дикарей.
Больных дикарей.
Типа Достоевского.
Да, не мог я никак добраться до Улицкой. Ну, что пойдет, может быть, когда-нибудь и доберусь. Это «Женская тоска» о настоящем грязном дикаре,
пишет
79-й.
Да, вот я и говорю, это звучит грязный, дикий. Нет, даже грязный...
Дикие, больные дикари.
Не больной, если вычеркнуть больной, это получается...
В смысле, больной,
сумасшедший. На голову просто.
Грязный, дикий, дикарь. Дикий, дикий. Он просто дикий, говорит Улицкая. Надо России посочувствовать. Ну, вы можете ответить, грязные, больные дикари, самой Улицкой. Сейчас в эфире 7373948. Я никого против этой чудной писательницы настраивать не буду. Не вижу в этом никакой надобности. Думаю, что градус ненависти в нашем обществе и так достаточно высок. Хотя, конечно, сравнить его с градусом ненависти, скажем, предреволюционным, ну, сложно, или градусом ненависти в Средневековье, но тем не менее. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК, Твиттер, говорит Москва сайт. Хочу собрать мнение грязных дикарей относительно Улицкой и ее творчества. Пожалуйста, алло, здравствуйте. Алло.
Алло, здравствуйте.
Да, пожалуйста, вы грязный дикарь. Говорите, что вы думаете об Улицкой.
Ну, я вот, наверное, тоже грязный дикарь, но вот у меня такая ситуация, я вот купил квартиру себе в новом доме. Дому 4 года, а у меня уже подъезд весь разрисован, и лифт сломан. Ну, наверное, это какие-то консерватории студентов у нас все делают нам.
Наверное. Наверное, это какие-то иностранцы приехали, разрисовали.
Наверное, Обама, наверное.
Подонок Обама. Обама чмо, не забывайте. Я читал на заднем стекле десятки.
На этих же стенах, да.
Да-да-да, Обама чмо. 7373948, не забывайте никогда этого. Как вас зовут, или здравствуйте?
Здравствуйте, меня зовут Андрей.
Да, Андрей.
Я тоже грязный дикарь.
Да, вы читали когда-нибудь Улицкую? Или вы настолько грязный дикарь, что даже и не удосужились?
Я настолько грязный дикарь, что сразу подумал, что она из братской Украины.
Нет, она наша, любимая.
Вы что, больной?
А, вы что, больной грязный дикарь? О чем вы говорите? А, как, а, кто как обзывается, так сам и называется, говорит Зюсь. А, что еще? На такси за счет фирмы ездил, говорит 59-й. Да, как же. А кто такая Улицкая, пишет грязный дикарь Дмитрий. А, это Обама сцит в подъездах, пишет енот. Для кого эта писака известна с ее грязью? Для полутора голов среди оппозиции, задается вопросом Виталий. На Улицкая, видать, попала в валютную ипотеку. Там много-много диких обезьян, и все такие грязные, пишет Серега. А Улицкая еще один зам губернатора Одесской области, задается вопросом харьковчанин. Я твоя грязная шлюшка, пишет Саша Грей. Советское общество не является наследниками Толстого и Достоевского. Это больное марксизмом тупеющее быдло, пишет возвысившийся после этого сообщения до небесных высот Иван. Да что она врет, мы не такие. Грязный больной дикарь пишет нам. У нас уже на бакс, который у меня в кошельке лежит, можно купить 4 буханки нарезанного. Диким и грязным я являюсь. Тимур Мансуров нам написал. И я грязная, больше грубости, пишет Саша. Конец Улицкой, как у Урицкого, пишет 13-й. Если еще попрет на ВП, первый кандидат на Нобелевскую премию по литературе, пишет 48-й. Хватит наговаривать на великую писательницу. Дикари, пишет нам Улицкая сама, видимо, ну, подписывается так слушатель. Улицкая в прошлой жизни была свиньей и лежала в луже с грязью и кайфовала, Виталий 44-й. Нет, ей были мерзкие другие грязные свиньи, она была чистой, чистым поросеночком, чистым розовым поросеночком. И с вами, грязными, вонючими дикарями, ей было сложно. И остается сложно и сейчас. Всю жизнь живу и не тужу, Горбачева, пишет 38-й. Это не десятка была, а Альмера моя, пишет 86-й по поводу Обама чмо. Меня в школе заставили прочитать, ничего нового не узнал, какой же я грязный дикарь, пишет Саня. Она написала учебник по секс-воспитанию детей, там написано, что гомиком быть нормально, пишет грязный дикарь Абдул-Хамид. Жонглируете ничего не значащими понятиями, хо-хо-хо, пишет Филиппок. Я вообще ничем не жонглирую, я просто сказал, что сказала Улицкая, и теперь вы отвечаете ей. Улицкая грязная дикарка, пишет розовый поросенок. Я тоже очень грязная, чумавки вас, Лола Тейлор нам написала. А я каждый день душ принимаю и не болею. Извините, пожалуйста, пишет Олежа. Не знаю, я сегодня чистый, пишет Виталий. Если так дело пойдет по Улицкой, то я скоро на дерево залезу и буду чесаться, как обезьяна. Про что она пишет-то хоть, пишет Иринка. На Улицкой не Кадыров ее Песков расшифровывать не будет, пишет первый. А жаль. Хотелось бы, чтобы на слова Улицкой была такая же реакция, как на слова Кадырова, потому что ему прямо вцепились, ну, не в холку, но в горло наши оппозиционеры. Интересно, что скажут теперь они, после того, как они узнали о себе, что они грязные дикари. Они же ведь тоже живут в подъездах.
Да.
Надо в нормальных подъездах жить. Вот у меня соседи нормальные. Но есть на первом этаже грязные дикари, а так в основном все нормальные. Заканчивай, ха-ха-ха, пишет 32-й. Раньше очень любила и была большим фанатом Ромена, искренне ваш Шурик, казус Кукоцкого. Но после романа Даниэль Штейн переводчик охладела полностью. Поисписалась она и в дерби ушла. Никого не куплю, а никогда не куплю больше, пишет 18-е. Тефт за такое немного заплатит, дешево, пишет 94-й. Грязный дикарь, несомненно, фаллический символ, пишет 88-й. Привет от грязного дикаря Думера, пишет 93-й. Что происходит, пишет 400-й. И мы признаемся в том, что мы грязные дикари, потому что Людмила Улицкая говорит, выхожу в подъезд, а там грязные дикари и насыно. Ну, такое вот у меня, говорит она, подъезд. И России надо посочувствовать. И мы друг другу сочувствуем. Сейчас небольшая пауза и отправляемся дальше.
Внимание! Говорит Москва.
Слушать, думать, знать правильные глаголы.
94,8.
А может, надо было все-таки проголосовать, грязные вы дикари или не грязные дикари? Я вот что подумал. Давайте
ну,
сделаем.
Давайте.
Вы грязные дикари. Ну вот вы конкретно дикарка грязная или дикарь. Грязные.
Больной.
Дикие, больные дикари. 134-27-35. Да, я грязный, больной дикарь. 134-27-35. Да, я грязный и больной дикарь. Да, Улицкая права, черт побери. Как она нас исхлестала по щекам, презентуя свою книгу никому не нужную. 134-27-35. 134-20. Ну, от этого не менее гениальную, естественно. 134-27-35. 27-35, я грязный, больной, вонючий дикарь. 134-21-36, нет, я не грязный, не больной, не вонючий дикарь. Нет, я не такой, я совсем другой. Нет, это не мой орфей, нет, он совсем другой. Вот этот. Не срывай его, золотой цветок, где росы непорочная капля.
Ты
опустись на траву и сквозь хрусталик росы посмотри, посмотри на мир, посмотри на солнце, на солнце. С этой капли росы тает радуга.
Ты намекаешь на то, что ты не дикарь?
В этой капле росы. Конечно, я вообще другой. Я аристократ практически, что ж там говорить, как и Никита Сергеевич. Михалков. Не Хрущев. Нет. Итог голосования понятен. 72% радиослушателей радио говорит Москва. Грязные дикари.
Необузданные, больные.
72% больных дикарей. 28% нормальных людей. Значит, Улицкая все-таки права. Аплодируем ей стоя. Но нам это нравится, госпожа Улицкая. Добро пожаловать в ад. Welcome to hell. Миссис, да, наверное, Улицкая. Я не совсем точно знаю. Знаю, как она живет. Ладно, по поводу грязных дикарей. Я, на самом деле, имею что вам сказать, потому что есть тема сегодня. В подмосковной электричке неизвестные подростки избили битыми мужчину кавказской внешности. Значит, группа подростков со ссылкой на свидетеля инцидента руководителя московской кумыкской организации «Кумуклар» Рамазана Алпаута сообщает об этом. ЧП произошло в поезде, который отправился с Киевского вокзала Москвы в Апрелевку, поздно вечером во вторник. По словам Алпаута, в электричку где-то в районе Солнцева или Переделкино зашла группа молодых людей до 10 человек. Их лица были закрыты медицинскими масками, некоторые держали в руках биты, и других, у других они торчали из рюкзаков. Вот. А пробежавшись по вагону и не обнаружив, видимо, подходящих жертв, говорит он, они забежали в следующий. Вскоре мы услышали оттуда крики. Оказалось, что в следующем вагоне нападавшие стали избивать парня кавказской внешности лет 30. На очередной станции, закончив избиение, подростки выбежали из электрички и убежали, прыснув вагон из газового баллончика. Пассажиры стали чихать, пострадавший лежал буквально в луже крови. Очевидцы, находящиеся в электропоезде, пытались вызвать полицию или связаться с машинистом по кнопке вызова, но она не работала. К машинистам сбегал, пишут журналисты, сбегал один из пассажиров. Аплодирую, опять же, стоя всячески нашей полиции, которая не находится в тех местах, где избивают людей. Она занимается чем-то другим в этот момент и кнопкам вызова экстренным, которые все равно не работают. И приходится пассажиру бегать к машинисту. Сбегал к машинистам.
А может, в соседнем работало, и не надо было бы бегать.
Сбегал к машинистам. Ну, что поделать,
нюансы.
Может быть. В электричках лет 10 назад уже такое было, только не просто били, но и выбрасывали. Сбрасывали из вагона, пишет 25-й. Это уже признали уткой, говорит 7-й. А я, насколько знаю, у нас сегодня в отбое, возможно, появится человек-свидетель этих обстоятельств. Так что не переключайтесь, дорогие друзья. Информация может быть очень ценной для вас. Оставайтесь с нами, и мы разберемся, был ли этот конфликт. Кто избивал парня кавказской внешности в электричке в Подмосковье? Толерантность, пишет Эльбарта. О, старые, добрые, белые вагоны еще живут, пишет 21-й. Естественно, это сарказм. Это бойцы H1N1 в масках, как рекомендовали врачи, пишет 36-й. Живу в Апрелевке, у нас очень много скинов и так далее. Слава Апрелевке, пишет Евгений. Зачем эти фразочки кавказской внешности в новостях? Сами же разжигаем рознь, пишет Александр. Дело в том, что эти люди искали парня кавказской внешности. Если бы они искали парня какой-нибудь азиатской внешности, мы бы сказали. Ну, они искали его, то есть так говорят очевидцы. Там вроде как опять требуют запретить говорить национальность террористов.
артистов, а тут же запретить упоминать национальность. Почему бы нет? Некроденсер написал. Подростки играют волков, санитаров леса. Пишет Костик. А что еще? Вот тебе гудок, сходу доказательство, что 86% не люди и варвары. Нечего возразить. Улицкая права. Говорит Мила. Ну, не 86, а 72. И я скорее их оцениваю как людей с саркастическим складом ума. Я считаю их шутниками. Они просто стебут Улицкую. Это если возвращаться к прошлой теме. Это вообще не доказательство ни разу. 7373948, телефон прямого эфира. Ну, давайте поговорим об этих электричках. Может быть, это происходит и не первый раз, действительно. Да, вот говорит человек, что в Апрелевке вообще какие-то скины, их много. Я-то думал, что эта субкультура уже давно канула в лету, оказывается,
нет. Ну, вот 12-й тоже пишет, что в Ступино таких отморозков тоже много.
Оказывается, нет. Просто у нас выезжаешь за МКАД, а там люди все еще и живут в 90-х, как я понимаю. Ну, давайте поговорим. 7373948, телефон прямого эфира. Плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК, Твиттер, говорит Москва сайт. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей, это Абдул.
Да.
Я сам сталкивался с такой ситуацией с скинами. Скажу вам интересную фразу, вы даже не поверите. Если с ними поговорить по-мужски, они очень относятся уважительно. Но мы попали тоже в такую компанию, напали на нас. У нас всегда были борцы. Но одного уложили на пол и начали его бить, вот этого скина. Uh-huh. Один из наших ребят, он вольник. Uh-huh. Его, ну, под себя его невозможно было отнять. Они потом нас нашли, пришли, извинились, потому что мы не заявляли ментовку.
Вот вы знаете, потом... заявление да. от того человека, которого избивали, насколько я понимаю, тоже нет.
Нет, он один из нас, пацан, мы его, ну, одного, двоих поймал, уложил сразу, их было человек 20. Uh-huh. Тот лежал под ним, его они с него просто оторвать не могли. Он чемпион каких-то весовой категорий, тот остался, они убежали, когда милиция приехала.
Вы же понимаете, и что вот... эта ситуация ненормальная, когда кто-то забегает и кого-то начинает бить. И...
Абсолютно с вами согласен. Скажу вам честно, Леша, я когда в Питере был, там тоже было очень много скинов. Как себя поведешь? Если поведешь себя достойно, они вот это очень уважают. Надо себя вести по-нормальному.
Ну, тут я не знаю, если у них был короткий промежуток времени, они хотели избить кого-то, зайдя на одной станции и выйдя на другой, то наверное,
это 3 минуты.
До разговора время-то и не дошло там, скорее всего, да? Насколько я понимаю. Я вам скажу так, я во времена своей молодости, подростковости тоже имел разговор со скинхедами. На основании чего? Я тогда был с длинными волосами, да, достаточно mm-hmm. ходил, вот, потому что слушал там тяжелую музыку, всякое такое. Вот, и меня остановили скинхеды, так называемые, на улице. Со мной было еще 2 девочки, а это значит, что бежать мне было вообще-то некуда. Ну, просто некуда мне было бежать. И они настолько были тупые, эти девочки, они со мной учились, что они стояли на месте. Хотя я им как бы намекал, вы свалите, давайте, побырьку. Mm-hmm. А я уж там, я бегал очень хорошо в те времена, я бы свалил. Но мне пришлось с ними разговаривать. Разговор этот был, в общем-то, достаточно странным. И я определил в них скорее не скинхедов, как некую субкультуру, а гопников. То есть это были скорее гопники, но они себя считали скинхедами. Почему они решили со мной вообще останавливаться, как бы говорить, но вообще-то собирались бить. Потому что им за несколько дней до этого наваляли на концерте Кипелова неформалы. Угу. И они мне говорят, ты нифер? Я говорю, нет. Ты нифер, грязный, вонючий нифер? Я говорю, нет. Я говорю, посмотри, нифер, я говорю, с грязной головой ходит. Я говорю, вонючий, в косуху. Я говорю, смотри, я вообще не в косухе. Вот. Я говорю, пацаны, что надо-то вам? «Как ты нас назвал?» Я говорю, «Пацаны». У нас, говорю, в деревне это как бы уважаемо, когда говорят «пацаны». «Мы не пацаны». Я говорю, «А кто вы?» «Парни». Я говорю, «Хорошо, парни, что вам нужно-то от меня?» «Типа, мы сейчас тебя будем здесь убивать». Я говорю, «А за что?» Я говорю, «Презираю ниферов! А кто ты вообще по жизни?» И тут я выдаю простую такую формулу, которая тормозит все головы этих людей. Я говорю, «Я журналист». «Кто?» Я говорю, «Журналист по жизни». «А что ты делаешь?» Я говорю, «Ну я это... пишу в газету». Ну, так вот. Они говорят, да. Я говорю, да. А чё, где живёшь? Я говорю, там, в таком-то районе. О, мана, я там тоже живу. И, значит, и там выделяется 2 лидера. Один лидер говорит, что он вроде нормальный пацанчик, а второй, чё вы его слушаете? Давайте ему вломим, давайте, чё с ним базарить? Я говорю, а как же не базарить, дорогие друзья? Мы ведем здесь культурную беседу. В итоге, короче, мы говорили, 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 и мне один сказал, я вижу, ты нормальный пацан.
Ну, побреешься на лысо, приходи, побухаем. Угу. Я говорю, пацаны, вообще с удовольствием, сейчас просто только дел, надо ехать. Вот, говорю, вот я вот, автобус уже мой подошел, я говорю, я поехал. Они говорят, ну ладно, давай. Я отхожу 20 метров от них, и они кричат, слышь, пацан! Все-таки уже пацан, то есть все-таки, ага. Я говорю, что? Я думаю, ну все, сейчас надо бежать. Есть 20 рублей на пивас? Я говорю, пацаны, у меня реально только на проезд, вообще нет денег, я бедный. Они такие, а, ладно, типа, давай, удачи, и ушли. Но я понимаю, что здесь ситуация была иная. Здесь до разговора бы не дошло, понимаешь?
И чаще всего не доходит до разговора,
ну да,
к сожалению.
Ну да, и ситуация эта, конечно же, ненормальная. И ненормальная она с той точки зрения, что люди с битами могут бегать по улице в 10 человек, и их полиция даже и не останавливает, потому что полиция их почему-то не замечает. А полиции как будто бы у нас очень много и везде.
Да,
а чем она занимается?
На
я не понимаю. Алло, здравствуйте.
Алексей, приветствую.
Да.
Знаешь, вот я что хотел сказать. Вот я, мне 40 лет, и я помню, когда было время, когда если там, ну, толпа подходила, дрались один на один. А вот эта вот позиция, когда залетает толпа и бьет одного, вот это как раз пришло с Кавказа, потому что с Казахстана вот ребята жили. Вот у них вот это было в крови. И, ну, не знаю, к сожалению или к радости, уже, наверное, лет 10 вот эта вот
это мне
манера поведения,
странным,
она
да.
перешла на нас. Mm-hmm. И вот они, вот поэтому они получают то, что как бы и мы получаем, и они получают. Но вот это вот такое поведение, ну, деградация народа. И даже раньше, если помнишь, парень с девушкой идет, ну, никогда никто не тронет. А кто вот эту манеру? Кавказцы тоже начали задирать ребят и перед девушками опускать.
Я честно вам скажу, у меня никогда, может, мне повезло в жизни, не было никаких конфликтов с кавказцами, как вы говорите. Я просто не могу здесь говорить предметно. Вот со скинхедами разговаривал, с гопниками разговаривал. Вот все, больше
вот, никак. Вот понимаешь, вот тебя не тронули, с тобой поговорили. А там другая система. Там, если они чувствуют, что они сильнее, они тебя сразу валят. Просто, ну, у меня была очень хорошая, дружная компания. Ходили везде, я сам на севере жил, да. То есть там очень часто были конфликты, когда приходит парень с девушкой или два парня. Их просто, ну, реально били. Вот, а когда кавказцы видят, что, как бы, есть сила, которая может им отомстить, они никогда не полезут. И я когда в Москве учился, как бы, вот это здесь то же самое подтверждалось.
Ну, не вот. Знаю. Вот понимаете, я опять же тогда вспоминаю, спасибо большое, да, Мирзоева я вспоминаю, угу. который один на один Агафонова просто замочил.
Да.
Сходу просто дал ему в пятак. Там была сила, которая могла поддержать Агафонова, но ему было по барабану. Он просто дал ему в пятак, тот упал, голову разбил, все, до свидания, да? И умер. Вот такая ситуация. Это к примеру. Меня что удивляет? Мы говорим о подонках в нашей среде, да? И вы в какой-то мере переводите сразу разговор о подонках в среде выходцев с Северного Кавказа и не только. Да, безусловно, эти подонки есть. Да, безусловно.
Во всех субкультурах.
Проблема в том, что абсолютно. Вот этот парень 30-летний, да? Какое он отношение имел каким-то подонком? Наверное, вообще никакого. Проблема в том, что нормальных граждан, хоть русских, хоть не русских, кошмарят придурки с одной и с другой стороны. Идиоты, понимаете, конченые, с которыми должна работать полиция, а полиция не работает. Дарья Кнор!
Алексей Гудошников.
И да пребудет с вами сила.